Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД на Востоке, Волгоградка, Рязанка и шоссе энтузиастов. Ну и внутренняя сторона МКАД на юге. Это самые сложные такие места. И, кстати, если вы по внешке едете, да, по МКАД, по внешке, от Химок туда в сторону Красногорска, вы тоже, в общем-то, встанете в пробку. Евро 87.05, доллар 73.19, нефть Brent 43.19. Вообще евро уже 87.05. Ну, нормально, нет? Я не знаю. Мне что-то не очень нравится, но почему-то евро прямо сильно растет. А, так вот и напишу. А евро уже 87. Вот так вот. Все нормально. Ай, да. Вчера чуть отломанная ветка меня не пришибла. Успел отбежать. Счастье. Поздравляю вас. Доброе утро. Идущий на работу приветствует тебя. Да, всем привет. Российского рэпера Энди Картрайта расчленили жена и теща. Это официальная новость, пишет слушатель. Ну, я знаю вчера, что вот расчленили. Но не знал, что вместе с тещей. То есть я знал, что жена. Там забавно в чем... Ну, забавно, конечно. Что там забавного, странного? Несуразного. Она сказала, что он скончался от передозировки, а у него в крови не обнаружено наркотиков. Вот какое дело. Она сказала, он скончался от передозировки, и мы, ну, я поэтому решила, чтобы у него не была вот эта бесславная смерть от передозировки, его расчленить и потерять где-то. Но потерять не смогла, потому что, ну, не знала, куда деть. Ну, то есть, не придумала. Ну, что сказать, не смотрела фильм «Снэйч». А, не, погодите, это «Карты, деньги, два ствола». Да, сколько нужно свиней? Да, ну вот не смотрела, что ж теперь. Что за тренд в Петербурге с расчлененкой? Культурная столица, Олег. Что, а они там люди такие, знаете, странные. В общем, не поеду в Питер пока, на всякий случай. Надо им как-то разобраться с этой ситуацией. Но тренд действительно наметился, да? Там мама помогала, а органы простирала в стиралке, пишет Спира. Да вы что? Даже так? Я так чувствую, они заявку делают хорошую на фильм. Фильм голливудский или, может быть, наш фильм какой-нибудь. Нет, это «Снэйч». Не, это не «Снэйч». Или «Снэйч». Да ладно, неважно на самом деле. Это «Большой куш», да, «Снэйч», значит «Снэйч». А вы что, все еще кипятите, пишет «Stay Home». «Простиралка очень круто придумана», пишет «Подозрительная сова». Ну да... Видимо, у нее самой был передоз, гефшефтмахер. Я не знаю. Не могу утверждать такие вещи. Но, в общем, страшное дело. Эти двое, рэпер и его жена, с Украины, пишет Таргалак. Ну, это должно что-то объяснить, я правильно понимаю? Или не должно ничего объяснять? Или прям, когда мне говорят, да этот же с Украины, я должен прям сразу рукой на него махнуть и... О, ну ясно, те-то вот вообще, это каждый день расчленяют друг друга, да? Ну, как-то я так должен сделать? Ну, то есть, ладно, подожди, ну, то, что он с Украины, это не показатель. Нет. Тренд с Раскольникова пошел еще, пишет Маргадон. Роман Яснева пишет, питерская резня бензопилой, останки в стиралке, это, конечно, жесть, пишет Алексей ТТ. А при чем здесь Украина, пишет Митя из Ногинска? Не знаю. Ну, только что говорят, что они из Украины, и все, больше ничего. С Украины, кстати, правильно. Нет, это для розжига... Господи, это просто должно... Это вы пошутили, простите. Может быть, они не из Украины. Это просто должно стать тестом для Cannibal Corpse, пишет Алексис. Чикатило с Украины, кстати, тоже, пишет Дмитрий Сиднев. А зачем вообще стиралка нужна, пишет Артем. После стиралку надо в сушилку, потом в кофемолку, пишет подозрительная сова. Страшные вы люди. Тарантино нервно курит в сторонке. Такого сюжета еще не было, пишет Андрей. Историк Соколов нашел настоящую пару, пишет 757. Ну да, вместе они бы смотрелись, конечно. Фонтанку надо было бросать, пишет Григорий из СПБ. Ну вот так вот, представляете, мужика убили, расчленили, а вы смеетесь, сидите, вам смешно. Да? Ничего смешного. Вы присмотритесь к своей теще лишний раз, на всякий случай. Мало ли, мало ли. Вы даже этого не узнаете, она вас простернет где-нибудь в холодильнике. Ну, в холодильнике не простернет, подзаморозит в холодильнике и простернет в стиральной машине. Джек-потрошитель тоже с Украины, пишет Алешка. Хорошая заявка на пожизненный срок, Александр Первый говорит. Я понял, это девушка-реконструкторша, пишет Дмитрий, боже мой. Да, все, не хотите вы серьезно это обсуждать, у вас это юмор. Юмор и сарказм. Идем дальше. Ну, а вообще-то, это был живой человек, а стал неживой, понимаете, еще и по частям. Ну, в общем, это ужасно на самом деле, но всем почему-то хочется шутить. Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании. Тревога оказалась сложной. Ну, короче говоря, кто-то начинает теперь уже вот эти атаки телефонные на Хабаровск. Ну, если помните, у нас была такая история с Зимней Вишней, вот, трагедия страшная, дети погибли, и вы помните, как... Некоторые персонажи звонили там и в экстренные службы, и куда только они не звонили, в общем-то, чтобы дестабилизировать ситуацию, и вбрасывали какие угодно фейки, которые касались Зимней Вишни, и придумывали какое-то... Не знаю, откуда взятое количество погибших. Потом вся эта информация в итоге не подтвердилась. Вот я так понимаю, что та же самая схема сейчас по Хабаровску будет работать. Может, уже работает, может, начала работать, может, уже работала. Честно сказать, не могу здесь утверждать этого, но тем не менее. То есть начнут сейчас минировать, там, разминировать. Ну, это в кавычках все, вы понимаете, да? Звонки совершать какие-нибудь, вбросы делать информационные. Короче, Хабаровск стал, не знаю, хотел ли этого Хабаровск, но похоже, что не хотел. В общем-то и целом, я думаю, не хотел. Но он стал таким местом политических баталий всяких разных. Туда и люди приехали московские, и не только московские. Я так посмотрел некоторые интервью, или как это даже назвать, комментарии местных жителей, кто-то там флаги какие-то видел, не те, не российские. Ну, в общем, как-то все это превращается в, ну, такое вот ресталище политическое, и ничего с этим, что ли, поделать нельзя, я не знаю. Ну, у меня ощущение, что, конечно, если и были там хабаровчане, которые от всей души хотели отстоять какие-то свои права, у них теперь повестка не в их руках. Повестка теперь в каких-то чужих, в других руках. Ну и все, и дальше, в общем, выбор какой? Либо с этим смириться, либо что, перестать. Ну, как-то так. Смириться, я имею в виду сказать, ну да, повестка не в наших руках, ну и ладно, без разницы. Вот, или второй вариант, ну а что делать? Ну, как-то что, перестать, наверное, да, разойтись по домам, сказать, ну все, протест украли у нас. Хабаровчан там 99%, пишет Николай. Николай, ну давайте свои статистические данные кидайте. Где вы их взяли? Кто провел это исследование? Ну так просто интересно, Николай. Утверждаете вы лихо? Как можете доказать? Ну, просто, как можете доказать? Чикатило из Ростовской области, ростовский хохол, пишет Андрей. Для интереса посмотреть статистику по городу Шахты по убийствам 80-х-90-х. Это реально аномальная зона по сериям и маньячелам, пишет Андрей. ЧВК «Вагнер» в Хабаровске не видели, пишет Алекс Викинг. Не, видели. Якобы в Белоруссии, ну, белорусы видели якобы ЧВК «Вагнера», но потом сказали, что это ЧОП-МАР. Вот не знаю уж даже кому верить, но история продолжается, история непонятная. Почему она непонятная? Потому что непонятны цели этих людей. Но, во всяком случае, те цели, которые заявляются властями белорусскими, кажутся странными и неуместными, просто потому что мы все прекрасно знаем, какие взаимоотношения между Россией и Белоруссией. То есть, есть ли смысл России дестабилизировать Белоруссию в пользу какого-то другого кандидата, кроме Лукашенко, если эти кандидаты, в общем-то, менее... менее дружественно к нам настроены, чем Лукашенко. Я не сказал, что Лукашенко нас очень сильно любит. Видимо, нет такого, если выкидывать такие фокусы, да, фортили. Но все-таки. На фото посмотри, физически невозможно столько завести, но пачка уродов дискредитирует протест, пишет Николай. Николай, даже если я посмотрю на какое угодно фото, я не определю, местный это человек или не местный. То есть вот мне предлагаете посмотреть на фото. Физически возможно или невозможно, не знаю. Вы говорите 99%, значит 1%, да? Можно ли завести 1%? Не знаю, не могу вам сказать. А будут ли старые протестанты протестовать против новых протестантов, пишет Валькар? Не знаю. И у наших не особо складно получается, пишет подозрительная сова. Вы имеете в виду кого? Пока открытого суда не будет, Хабаровск не успокоится, пишет слушатель, который подписывается Хабаровск. У меня полное ощущение, что он только так подписывается. Если не можете определить, почему утверждаете обратное? Не утверждаю. Требую доказать позицию. То есть человек утверждает, что 99% хабаровчан. Я говорю, откуда информация, докажите. Пока это не доказано, извините, я не могу с этим согласиться. И не буду утверждать обратного. Я же не утверждал, что там 99% приезжих. Я вам сказал, я не знаю. Докажите, объясните как. Если доказательства будут вескими, соглашусь, без проблем. Иначе это так, слова пустые, вы понимаете, да? Я считаю, что там все там такие-то, а я считаю, что там все такие-то. Считайте, и ты считайте. Вот один считает, что там все сплошь местные, а другой считает, что там все сплошь, привезенные. Считайте, сидите и считайте. Можете даже в комментариях ругаться друг с другом где-нибудь в интернете, пожалуйста. Есть такое занятие. Я предлагаю здесь исходить из фактов. Факт, я не могу назвать фактом, посмотри на фотографию и посчитай. Что я там должен посчитать на этой фотографии конкретно? И как я должен понять, кто там кто? Я знаток всех людей на планете Земля, я точно знаю, кто, где и когда был. Серьезно, это же невозможно. А спецслужбы мне не отчитываются, извините. Такая проблема, хотел поделиться, мне никто ничего не докладывает из спецслужб. Спросите, в какой руке держит шляпу Хабаров, пишет Григорий. А вот один из гостей Володарска утверждал, что Вагнера как такового не существует. Это обобщающее название, пишет Смит. Может быть, и обобщающее название. Раз гость утверждал, значит, у него есть какие-то на то веские основания, и он вам, наверное, эти основания доложил. Если да, то тогда расскажите и мне, я с удовольствием тоже включусь в эту тему. Можешь съездить и спросить у этих людей, а еще сказать им, что топишь за Путина, пишет Дмитрий Сиднев. Могу, конечно, съездить, могу спросить, могу сказать. Но скажите, пожалуйста, это даст нам какие-то статистические данные или нет, Дмитрий? Или вы просто так повыпендриваться решили в комментариях? Я так понимаю, что статистических данных нам это не даст. Социологической выборки у меня не будет. Пообщаться с людьми, с какими-то можно пообщаться, они тебе скажут, надоели протесты, спать хочу. С какими-то можно пообщаться, которые скажут, протест навсегда. И что? Более того, в Москве, когда протесты были, Болотная, Сахарова, я общался с людьми, которые туда ходили. Разные там люди были, знаете. И разные цели у этих людей были, знаете, тоже. Или надо пообщаться со всеми по очереди. А это возможно? Допустим, говорили там по самым таким дерзким оценкам, там, я там 80 даже тысяч видел, такое вот где-то было написано. Это с каждым поговорить? Это прям все 80 тысяч обойти, да? Или в толпу кричать со сцены? Эй, вы, кто, что? Да, вот так вот должно быть. Нет, так не получится. Поэтому, извините, это невозможно, то, что вы предлагаете. Даже если я поеду туда и буду признаваться в любви кому угодно. Могу к президенту, могу к американскому президенту, могу к марсианам, без разницы. Это не дает общей картины. Понимаете, о чем я говорю? Зато можно посчитать количество бездельников, пишет Валькар. Можно, наверное, но опять тоже. Вдруг некоторые работают, а потом, когда отдыхают, идут куда-то, понимаете? Когда должны отдыхать. Дмитрий Сиднев продолжает. Рейтинг доверия 23% по статистике Левада-центра. Да, но Левада-центр был у нас признан иноагентом, если я не ошибаюсь, в определенный момент. Это первое. А второе, мы доверяем, статистике Левады, ОВЦИОМу мы доверяем. Давайте так, Дмитрий. Вы любите жонглировать фактами, окей? ВЦИОМу доверяем, ФОМу доверяем. Может, опросам в интернете доверяем? Чему мы доверяем, а чему мы не доверяем? Вы знаете, я вам отвечу, Дмитрий. Вы, хотя можете, конечно, противиться моей позиции в этом смысле и обидеться на меня, пожалуйста, и искать новые аргументы, а вам придется их искать. Я думаю, что вы доверяете или не доверяете тем цифрам, которые вам нравятся или не нравятся. Если вам цифра нравится, вы ей доверяете. Если она вам не нравится, вы ей не доверяете. Все очень просто, понимаете? Вы выбрали себе позицию, вы ее заняли, и той цифре, которая вам нравится, вы доверяете. Это честная статистика, потому что она вам нравится. А та цифра, которая вам не нравится, вы не доверяете. То же самое сейчас пойдешь брать интервью в Хабаровске, возьмешь человека, который, ну, такой протестный. Вы скажете, вот он правду говорит. А потом пойдешь и найдешь какого-нибудь другого человека, который скажет, собрались там на площади, бузят бездельники. Вы скажете, это кремлебот, ему заплатили денег, это не настоящий человек, его завезли, это все хитрости и уловки. Чего мне рассказывать, Дмитрий, ну серьезно, я что, первый день живу, что ли, я в интернете никогда не был. Или, может быть, я не знаю, как себя ведут те или иные сторонники тех или иных людей, тех или иных политиков. Они себя ведут как сторонники. Соответственно, все, что им нравится, они подтверждают, все, что им не нравится, они отрицают. Все. Это же примитивно все, ну это же элементарно, это же всем понятно. Это как республиканцы хвалят республиканцев, а демократы хвалят демократов. Республиканский президент обязательно будет говорить, что президент, который был там от демократов, он был никчемный, но если вдруг на смену республиканцу придет демократ, демократ будет говорить, что был никчемный республиканец. Вот уж новинка, вот уж свежо, конечно, прям супер, супер. Ну и в зависимости от того, какой, кого вы сторонник, тому вы и будете вторить, естественно. Вы же не создаете повестку, вы ей вторите той или иной повестке. Вы же сами не создаете ее. И пофиг на ВЦИОМ, пишет Алекс. Ну пофиг ты, пофиг. Пофиг и пофиг, какая разница. Статистика средних зарплат по стране есть? Есть. Можете пойти да посмотреть в интернете, Дмитрий, а не у меня спрашивать. Очень легко это все находится. Левада плюс ВЦИОМ плюс ФОМ разделить на 3 равно правда, пишет Николай. Может быть так, а может быть не так. Вы предлагаете формулу такую обобщенную, которая вроде бы должна нам дать какое-то понимание. Но с другой стороны, а если, смотрите, у вас и Левада, и ФОМ, и ВЦИОМ врут. И вы это все сложите и поделите на 3. Вы получите какой-то результат конкретный? Я сомневаюсь. Я думаю, хорошая социология есть где-нибудь у спецслужб. Я думаю, хорошая социология, качественная, она ложится на стол к, например, главе государства в определенный момент. И эту социологию никому и никогда вообще не показывают, в принципе. Мы ее знать не можем. Я думаю, вот там самое что ни на есть конкретная социология, где все конкретно сказано. А ФОМ, ВЦИОМ, там, Левада, еще что-то, вопросы в интернете, это такое развлечение для народа. Ну, мы развлекаемся. Развлекаемся, понимаете, да? Развлекаемся. Нам же нужно на что-то опираться. Нам же нужно как-то спорить там в эфире. Вот. Но я обращаю ваше внимание на то, что все люди, которых не устраивает какой-либо опрос в какой-либо социологии, всегда говорят о том, что статистика – самая большая ложь, они говорят в этот момент. Когда их устраивает, они говорят, ну вот же есть опрос. Так что да, это все интересно, умопомрачительно, великолепно, даже может быть и весело, но не имеет никакого отношения к реальности, скорее всего. Ну вот и все. Во время войны 41-45 Сталин получал данные о потере немцев в 2 раза завышенные, пишет Алекс Викинг. Написал кто-то из историков, или мы это можем точно знать? Понимаете, Алекс, да? Ведь и в этом можно сомневаться. Умножение на одно и то же и деление в процентном соотношении даст те же результаты, пишет мастер. Мастер, вы, наверное, не совсем поняли, да, о чем шла речь. Ну, ладно. Вы точно так же верите тому, что вам нравится, пишет 12-й. Да, но у меня есть одна отличительная особенность, если позволите, 12-й. Мне ничего особо не нравится. Поэтому я особо ничего и не верю. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Я вот восторгов не испытываю никогда, вот этих оргазмических припадков от каких-то лидеров, там вот надо валяться обязательно в слезах, целовать ботинки, кричать, ходить на площадь там за них, или наоборот, не ходить за них на площадь. Ну, меня это вообще никак не интересует, потому что я считаю, что это все, ну, карнавал, 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 со всех сторон, всегда карнавал. Но, с другой стороны, некоторые считают, что это реальная политика, ну и ладно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Пожалуйста, Сергей.
Да, не так давно смотрел какой-то сериал, не помню точно, где вот как раз описывалось то, что вы говорите. Когда государственная компания в Великобритании, по-моему, заказывала опрос,
Так.
По службе в армии. Угу. И им конкретно говорят, а какой вы хотите ответ? Говорят, ну как, объективный. Угу. Говорят, а какие вопросы вы зададим, такой будет ответ.
Конечно.
Это... И, соответственно, прямо вот четко показано, угу, какие вопросы надо задать, чтобы получить результат. Угу. Здесь то же самое.
Ну, я, да, спасибо большое. Я вот попал здесь, значит, на один радиоэфир, слушал просто, и меня так позабавил ведущий, я честно скажу вам. Так интересно. Значит, он перечисляет какие-то новости, какие-то дела, ну, там кого-то обвинили в чем-то, тут посадить, не посадить собираются. Ну, а видно, что он как-то включен в эту ситуацию, видимо, внутренне. Ему важно, посадят или не посадят. И он так, вот так вот, в такой вот, значит, стране мы живем. Ну, то есть, вот такой, в такой вот стране мы живем, такая тоска внутри. И, ну, если это... А, слушайте, я вспомнил, это было про эти, как они называются, тройки. Вы знаете, да, у нас отказались разглашать имена, ну, то есть информацию по тройкам сталинским, отказались. Вот, и они, вот с такой стороны, если это не переписывание истории, то тогда что переписывание истории, говорит ведущий. Ну, как бы, и точка, и дальше, значит, перебивка, и пошел дальше. В смысле, как, ну, не, я понимаю, конечно, что, наверное, было бы неплохо открыть эти имена, но при чем здесь вообще переписывание истории? Умалчивание и переписывание — это же разные вещи. Но он прям бахает и идет дальше, все, в проброс. Но если это не переписывание, то что тогда переписывание? А, вон чего. То есть, ну, это довольно интересно. То есть, видимо, готовился, фразу готовил, и в определенный момент ее выдает. Странно, странно, потому что она неуместна. То есть она прям вот логически не ложится сюда. Здесь нужно было сказать, ага, все понятно. Да? А, у нас всех лидеров затравили и убили, пишет Дмитрий Сиднев. Это каких ваших лидеров затравили и убили? Просто на всякий случай. Ну, хотелось бы узнать, Дмитрий. Я так видел примерно, вот мне рассказывали про лидеров, мне говорили, как-то раз человек звонил, говорил, настоящий лидер — это Сергей Бабурин. Потом смотрю, Сергей, оказывается, Бабурин участвовал в выборах. И у него меньше, по-моему, процента было на этих выборах президента на последних. То есть, ну, извините, извините. 7373948. Ну и по поводу убитых лидеров. Давайте так, Джон Кеннеди. Все, закрыли вопрос навсегда и не будем больше говорить о нем. Ну, Джон Кеннеди. Окей. Я могу, конечно, вернуться к нашей истории и могу вам рассказать о неком периоде в истории именно нашей отечественной, да, нашей страны, когда наши цари, царицы, императоры, императрицы друг друга крошили, как в мясорубке. Ну, просто крошили. Я могу вам вспомнить, как Ленинскую гвардию раскрошил Сталин. Я много чего могу интересного вам рассказать, если хотите. Но мне кажется, что вы это знаете, просто забываете в определенный момент, когда выдвигаете какой-то тезис, да, вот вы его мне даете так вот в руки, мол, вот! Я говорю, ничего себе. То есть десятки тысяч лет, десятки, человечество так делало, а вот сегодня, в связи с вашим сообщением, оно как-то будет делать по-другому, видимо, да? Такая вот фантастика произошла. Ой! И все по-другому. Такого не бывает. Всегда своих конкурентов устраняют политики. Всегда. Разными методами. Всегда. Разными. Понимаете? Вот. А иногда политиков некоторых, которые на самом деле собой ничего не представляют в политической сфере, их же сторонники устраняют. Для чего? Для того, чтобы обвинить в этом устранении другого, пожалуйста. Не знаете таких ходов? Это новинка. Это новинка, но есть классический пример, да, что там сжигали у нас? Ну, в Германии, помните, что-то сожгли? Ну, напомните, что сожгли там в Германии, да? И кого обвинили потом в этом? Много разных таких есть подходов в этой жизни, понимаете? И их, в общем-то, иногда используют все. Вот и все. Значит, Немцов, конечно же, лидер, герои гибнут на посту. А не с... на мосту, механик пишет. Вы ругаетесь, что ли? Ну, чего вы? Он уже мертвый. Зачем пинать мертвого? Зачем? Это смысла нет. Но в целом, я понял, о чем вы говорите. Вы говорите, ну, то, что он вроде бы не мог быть лидером, да, современной России. Я понял. Да мы это понимаем, а некоторые нет, что конкурентов устраняет, пишет Алекс. Стиральных машин... Конкурентов... Это в истории я вам еще рассказываю. Ну, понимаете, да, конкуренты — это когда монархия, и вот несколько человек претендуют на престол. Это еще конкуренты должны быть. Понимаете, да? А когда... Ну, где их взять? Ну, то есть, вот прям вы про конкурентов решите? Ну, решительно прямо не утверждаете, что есть какие-то конкуренты? То есть, ну, а кто? Ну, кто? Ксения Собчак, может? Ну, я не знаю. Я не знаю, может, Шнуров, может? Может, Шнуров? Давайте прям по-серьезному. Конкуренты. Шнуров, да, наверное? Да нет, наверное. 8.30 новости.
А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Аргументы и факты пишут, что Россия не вошла в новый список стран, с которыми ЕС откроет границу. Совет ЕС согласовал список государств, с которым возможно возобновление авиасообщения. Мы не вошли туда. Ну и что будет развиваться внутренний туризм? Сексуальная гестапо. Почему за шутки про женщин и мужчин теперь ждет арест в мире? Мировая новость, значит, от аргументов. Солнышко Лжедмитрия. На Руси его ждали все, но успех был не нужен никому. О, интересно. Про Лжедмитриев это интересно. Мы вчера говорили с вами про всяких самозванцев, в том смысле, даже поминали Пугачева в этом смысле. Я думаю, что это интересно, почитайте. Надеюсь, что это хороший материал. 8.36, мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94.8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Зачем нужен ВЦИОМ, пишет Дмитрий Сиднев. Он прям сегодня... Дмитрий, вы сегодня хотите получить ответы на все свои странные вопросы, правильно, да? Если губернаторов и мэров у нас назначают, и президент сам себя избирает. Ответ. Фургал был выбран на выборах. Значит, мэр Москвы выбран на выборах, например, как вариант. Беглов тоже. Ну и много чего еще интересного всякого. Да, Беглов же на выборах тоже вроде. Если, или я ошибаюсь, или Беглов не на выборах. Может, ошибаюсь? Но точно могу сказать, что Собянин выборы, Фургал выборы. Все, опять ваша аргументация вся осыпалась. Вы задали свой странный вопрос, не сказать глупый, вот, и получили на него ответ. Давайте какие-то такие вопросы, на которые действительно сложно ответить, придумываете, а то ну как, что это за вопрос? Николая Николаевича под арестом держит, зародыши конкурентов власть гнобит, пишет 12-й, поминая Платошкина. Платошкин не конкурент. Платошкин хороший спикер телевизионный, который, может быть, в определенный момент заигрался. Такое бывает с людьми, такое случается иногда. И, к сожалению, может привести вот к разным последствиям. Конкурент из него нет, не получится. Ну, что вы говорите, это правда. Ну, какая там поддержка-то? Выбирали Беглова, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, вот, видите, выбирали Беглова. Почему выборы происходят только там, где известен с вероятностью 99% результат, пишет Василий. Ну, не знаю, если вам известно, что победил Фургал бы на выборах в Хабаровске, то тогда я вас поздравляю. Вы, наверное, могли это предсказать. Насколько мне известно, когда Фургал в 2018 году побеждал на выборах, он вообще туда шел как технический кандидат. И никто этого предсказать с вероятностью 99% не мог. И вы точно, Василий, этого не могли сделать. А если могли, тогда вы великий прогнозист, знаток политики внутренней и внешней. Внешний, я бы попросил вас бросить мне свой телефон, и я бы у вас консультировался. И много бы денег на этом зарабатывал, если позволите. И вы, наверное, сказочно богаты, правильно? Но если вы такой великолепный политтехнолог, я думаю, что вы свою блистательность проявляете в работе, и вы, скорее всего, получаете очень хорошие деньги за это, да? Паслер избран. Я был его доверенным лицом, пишет Валерий. Это, видимо, из Оренбургской области, да? Паслер, это же Оренбургская область, правильно? Вот, пожалуйста, оренбургского губернатора избирали. А до этого я просто про Оренбургскую область-то знаю, земляк пишет, да? Там Берг был, тоже его выбирали, если я не ошибаюсь, Берга, да? До этого был Чернышов, по-моему, да? Правильно я фамилию называю? Вот он был назначен или выбран? Я вот не помню. Так, Ефрему продлили домашний арест до 22 января 2021 года, пишет Сергей. Да, видел эту новость, могу сказать одно. Ну, давайте продлим сразу домашний арест на 7 лет Ефремову, чтобы потом его выпустить из дома, и все, и в тюрьму не сажать никогда в жизни. Ну, давайте так сделаем уже, и все, и не будем уже этот цирк устраивать. Они сейчас пытаются разобраться, был ли за рулем Ефремов или не был за рулем. А кто там был, если не Ефремов? Если автомобиль один и водитель в автомобиле один. Он что, рядом сидел у него, а автопилот, что ли, на этом автомобиле? Или что, что это происходит? Происходило. Очень странно. И 22-го еще и выйдет, пишет Алекс. Ну да, ну да. Чернышов назначен был. Вот, Чернышов назначался. И тогда люди сказали, нам нужны выборы губернаторов. Им дали выборы губернаторов. Теперь им не нравится, что как эти выборы проходят. Ну понятно. А кстати, вот я помню интересную еще вещь. На Украине после 2014 года, по-моему, назначаемые губернаторы, если я не ошибаюсь. А? Я не ошибаюсь? То есть они там назначаются, и никого это не смущает, и никто не говорит, что нет демократии. Нет, все, есть демократия на Украине. Назначаем же у них губернаторы, правильно? Не ошибаюсь я, или я ошибся, или они поменяли эту норму? Чернышов обошел на выборах Елагина. Это были честные выборы, пишет Валерий. Все, Чернышов тоже избирался, оказывается, представляете? А Елагина я уже даже и не помню. Это так давно было, я ребенком был. Так, доверяем диаграммам математика Шпилькина. 26 миллионов голосов за Конституцию накручены, пишет слушатель, подписывающийся Хабаровск. Доверяйте, пожалуйста. Можете даже в икону поставить лицо математика Шпилькина, пожалуйста. И значит, молиться на него. Пожалуйста. Доверяйте диаграммам математика Шпилькина. Пожалуйста, пожалуйста, доверяйте. Про трехдневные голосования. Это тоже демократия, пишет Бегин. А вас смущает трехдневное голосование? Ну, давайте поговорим на эту тему. Без проблем, давайте поговорим. Я думаю, что это удобно для меня лично. А для кого-то, может быть, конечно, и неудобно. Я за электронное голосование, и я за то, чтобы голосование было не в один день, а несколько дней. Мне удобно. Мне кажется, так больше людей может проголосовать. Потому что у кого-то могут быть дела, у кого-то может быть смерть близкого родственника, у кого-то может ребенок заболеть, у кого-то еще что-то. Ну, а когда есть 3 дня, например, или там неделя даже, 3, мне кажется, мало, неделю надо. Вот, тогда у тебя точно найдется время, чтобы свой голос отдать за того или иного кандидата. Смущает не только трехдневное голосование, но и голосование вне участка и на закрытых уиках, пишет Алекс Викинг. Меня вообще не смущает. Меня смущает, что я до сих пор должен ходить пешком на какие-то участки в 21 веке. Мне кажется, что это идиотизм. Ну, правда, отстой какой-то. То есть меня смущает только то, что я не могу голосовать одним нажатием кнопки в интернете. Было бы прекрасно. И было бы страшно удобно это делать. И я бы прямо за это ратовал изо всех сил, чтобы голосование всегда было именно электронным. Это очень удобно, очень. И я надеюсь, что мы наконец-то откажемся от всех этих атавизмов, да, архаизмов каких-то, устаревших форм голосования, и устремимся в будущее и начнем голосовать электронно. Дай бог. У меня будет тогда больше желания, времени и вообще шансов поучаствовать в голосовании. Но это моя позиция. Ваша позиция может разительно отличаться от моей, естественно. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей. Алло, Сергей Коммунар.
Да, пожалуйста.
А я немного, может быть, не падение, в тоннеле еду, не ловит радио. Про тетеньку, которая топил там за Ефремова, не видели ролик?
Нет.
Она вообще, она утверждает, у нее там фотографии, я, мы, ты, вы, все остальные Ефремов, молодой Ефремов, как раз Савчик. И она говорит, что Ефремова вообще, в принципе, машины не было. Это нарезанные видеоролики.
А, понятно.
Как его там привезли, а оказывается, его привезли чуть позже, возле клумбы высадили вот этого беспечного, обиженного Ефремова. Он такой там походил, побухтел, что-то там посадили. Спецслужбы, опять же, посадили его в машину.
Да, понятно.
СМИ Украины, которое, она утверждает, независимая, правду говорящая СМИ Украины, показывали видеоролики, как его привезли, там, и бла-бла-бла.
Ну, так пусть передадут адвокату Ефремовскому эти видеоролики.
Я думаю, в кастинг сразу нужно.
Я не про тетю. Я говорю, пусть тогда украинские СМИ, которые показали, если она так утверждает, ну что, может же Пашаев запросить это все, и ему дадут, я думаю, не будут они препятствовать, помогут.
Конечно, помогут, ну, Украина.
Да, все, да и никаких проблем. Вот пусть тогда запрос сделает официально, ему пришлют видео. Я думаю, журналисты помогут с удовольствием. На этом видео, якобы, да, есть какое-то видео, где там Ефремова привозят и сажают к клумбе. Ну, хорошо, покажите. Покажите. Или все, или стерли. Показали один раз и стерли, больше показывать не будем. Так, может быть? Ну и интересно еще было бы узнать, откуда, например, такие данные есть у каких-либо СМИ, а у наших СМИ таких данных нет. Интересно было бы узнать, что там насчет камер видеонаблюдений со всех сторон, которые простреливают эту местность. Да? Не сторонник нынешней власти, но те, кто причисляет себя к оппозиции, такую чушь пишут вам, что ухи вянут, пишет Р. Ну, бывает. Вы поймите, себя ведь и к, так скажем, провластным людям причисляют разные люди, и они как могут аргументируют свою позицию, как могут.
Зачем они это делают? Я не знаю. Наверное, потому что хочется быть частью чего-то большего, чем там твоя семья, может быть. А если семьи нет, то частью чего-то большего, чем твой внутренний мир. Хочется куда-то обязательно притулиться. Хочется быть в какой-нибудь тусовке, в какой-нибудь секте. Хочется, понимаете? Потому что, наверное, это дает человеку какое-то ощущение там, внутренней силы. Я долго думал над этим. Но ведь есть люди, которые говорят, вот, а чего ты достиг? Спрашиваешь этого человека лично, чего ты достиг? Он говорит, да мы. И начинается через запятую. Да мы, значит, построили БАМ. Да мы запускали ракеты в космос. Не-не-не, не мы, а конкретно ты. Что делал в этот момент? Вопрос такой. А, я? Ну, я хвосты коровам крутил. А, ну, ладно, тогда. А, ну ладно, тогда. Тогда ты ракеты не запускал, получается, да, и БАМ не строил. Ты хвосты коровам крутил, правильно? Но, тем не менее, человек, понимая, что он сам ничего не сделал, в общем, себе приписывает общественные достижения. Ну, потому что, а мы-то вон какую страну тогда построили. И ты строил, что ли? Сразу вопрос. И я понял, что эта позиция очень удобная. И, в общем, ее можно использовать. Можно использовать. Если вот этот контраргумент не используется в споре. Можно говорить, мы построили Крымский мост. Мы построили космодром Восточный. Мы присутствуем в Сирии. Вот практически как будто бы я лично это все сделал, понимаете? Можно же так делать? Можно. Вот. Но обычно такая аргументация разбивается, а конкретно ты что сделал? Вот. И обычно ответ, если человек уж совсем упертый, вместо того, чтобы там улыбнуться и сказать, ну ладно, подловил, он скажет, а я плачу налоги. Вот так вот он скажет. Я вообще-то плачу налоги, скажет этот человек. Как будто бы все остальные вокруг него эти налоги не платят. Он единственный такой, уникальный, платит налоги. Я вообще так понял из выступлений оппозиции, да, что они платят налоги, а все остальные налоги не платят. И для них это страшная гордость, что они платят налоги. Вообще-то платить налоги – это норма жизни, это обязанность. Это просто обязанность гражданина. Кричать, что ты платишь налоги – это примерно то же самое, что кричать, что ты умываешься по утрам и чистишь зубы. Как можно налоги вообще не платить? Вот такой вопрос можно вам задать? Как его можно не платить? Не в том смысле, чтобы вы мне подсказали сейчас схему, по которой можно не платить налоги. Ну, то есть, любой человек, который себя вообще мнит частью государства, он обязан платить налоги, все. И он к этому относится как к обязанности и не пытается от нее куда-то уйти. Но вот это вот обычно используется как аргумент в споре. Вообще-то что-то дорога разбитая. Ну, дорога разбилась, асфальт, погода такая у нас, чего? Страна не самая богатая в этом смысле. Да, я вообще-то плачу налоги. Ну, я вообще-то тоже, но мы вместе ездим с тобой по этой разбитой дороге, понимаешь? Только ты орешь о том, что ты платишь налоги, а я об этом не ору. И есть еще вариант, что я, например, их плачу больше, чем ты. Ну, просто потому что зарабатываю больше, чем ты. Как вариант просто. А может быть и нет. Ну, понимаете, да? То есть вот эти вот все аргументы, я даже не знаю, откуда они родом. Может, из 90-х они родом. Может быть, из конца 80-х. Мне сложно сказать, откуда они родом. Но мне они кажутся уже давно устаревшими. То есть нужно в этом смысле... Если бы я был оппозиционером, я бы искал какие-то новые аргументы. Какие-то новые аргументы, понимаете? Аргументы, на которых пока нет ответа. И, в общем-то, я не знаю, пока я не слышал таких аргументов. Ну, то есть, я их не слышал. Прозрение тебя ждет лет через 5, пишет Олег М. Да я думаю, что я лет 5 назад прозрел уже. Но если вы считаете, что я как-то прозрею заново, то, ну, пожалуйста, Олег. Пропагандистам хорошо платят, пишет Алекс Кир. Да, это абсолютная правда, пропагандистам очень хорошо платят, особенно тем, кто пропагандирует Соединенные Штаты Америки, Белый дом, Госдеп и всех остальных. Понимаете, когда вы называете, допустим, там, журналистов, которые занимают провластную позицию, пропагандистами, не забывайте называть еще и оппозиционных журналистов пропагандистами, просто они пропагандируют другое. Понимаете, да, о чем говорю? То есть это довольно такая хитрая история, показать на кого-нибудь пальцем и сказать, он пропагандист. Окей, окей, он пропагандист. А ты? А я нет. Да ну. Ты говоришь, что ЛГБТ нужно разрешить, допустим. Да, это пропаганда. Ну, ты же пропагандируешь эти идеи. Да, я пропагандирую, получается, эти идеи. Что ты еще пропагандируешь? Ты, наверное, говоришь, что нам нужно вернуть Крым, да? Вот, наверное. Но сейчас не будешь говорить, закон сейчас принят такой, уже все. Кто сказал, тот в тюрьму пошел. Все, уже теперь не можно так говорить. Все, не можно, запрещено. А раньше можно было. Вот, и они говорили. Правильно? А это что, не пропаганда? Конечно, пропаганда. Просто с другой стороны. Значит, существует два лагеря. Один с одной пропагандой, другой с другой пропагандой. Один с государственной пропагандой, а другой с антигосударственной пропагандой. Одни пытаются построить государство свое, ну, понимаете, да? А другие — это государство, которое те строят, пытаются разрушить, чтобы построить свое. Если они смогут разрушить это государство, которое строят другие, и попытаются строить свое, те, которые строили государство и мы его разрушили, начнут рушить государство тому, кто пытается строить. Поменяются местами, это называется. Понимаете, о чем разговор? Так что это борьба пропаганд, да, и да, за пропаганду всегда хорошо платили и будут платить со всех сторон, всегда. И знаете почему? Ответ очень простой. Потому что это очень эффективно. То есть, смотрите, если вы возьмете, например, какую-нибудь страну и разбомбите ее, ну, допустим, чисто теоретически представляем, выпускаете вы межконтинентальную баллистическую ракету и стираете в труху какое-то государство. Вообще в труху. Со всеми жителями, домами, заводами, пароходами, если они вообще есть. Вот с природой живой. Все в труху. Обязательно бахнем. Все в труху. Но не сейчас, да? Что будет? Что мы получаем? Мы получаем выжженную землю. Выжженная земля — это отсутствие экономики, отсутствие, в кавычках, рабочие силы, рабов, короче, рабов нет. Ну, то есть, ты взял и убил всех рабов. Зачем? Непонятно. Вот. Рабочие силы отсутствие, отсутствие инфраструктуры, ей нельзя пользоваться, загрязненные земли, на них ничего не будешь растить, не будешь есть. Ну, то есть, это бесполезная трата времени, денег, сил и вообще геноцид людей. Зачем это? Это бесполезная дрянь. Другое дело, и это гораздо эффективнее, это гражданские волнения. Ты заводишь определенные мысли определенных людей и деньги, финансируешь этих людей на территории другой страны. Эти люди постепенно наращивают протестные настроения. Когда эти протестные настроения уже достаточно высоки, они начинают выступать достаточно активно. Опять же, их надо просто в этот момент вооружить. Их вооружают, естественно, не межконтинентальными баллистическими ракетами, чтобы домики остались целые, то осталось целое, пятое осталось целое, десятое, понимаете? И они друг друга планомерно убивают. Ну, такой пример я вам приведу. Вот сегодня есть Россия и Украина. Да, в общем и целом одна страна когда-то. А теперь враги. Понимаете, о чем идет разговор? Понимаете? То есть, вообще-то братья исторически, а вообще-то уже не братья. Как так получилось? Ну, сами решайте, как так получилось. Кто в этом виноват? Ну, давайте мы скажем, что украинцы виноваты. А украинцы скажут, что мы виноваты. Давайте. Но ни украинцы с этого плюсов не имеют, ни мы с этого плюсов не имеем. А кто с этого плюса имеет? Ответ очевиден. Тот, кто это придумал. И он потирает руки и говорит: класс, так, Украина решено, пойду займусь Гонконгом. Правильно? Правильно? Потому что у китайцев надо оторвать Гонконг, у нас надо оторвать Украину. Ну и все это через запятую. Но это же логично, ты дестабилизируешь своих противников. Дестабилизация, понимаете? Она же происходит и в геополитике. Ты видишь, у тебя есть противник, и у него есть слабые точки какие-то, болевые. Ты в эти болевые точки жмешь. Ты видишь, у него слабая экономика, ты вводишь против него санкции. Ты видишь, что у него экономика рискует быть больше твоей, ты вводишь против него экономические санкции. Видите, ракеты не летают. Ракеты межконтинентальные, баллистические у всех есть, но никто их не использует. Потому что это неэффективно. Это уничтожает то, что можно забрать. А цель забрать, а не уничтожить. Забрать, себе взять. Вот как в 90-е нас взяли американцы себе, вот так же взять все. Чтобы у тебя был, значит, вассал, а ты был его сюзереном. И ты вассалу говорил: на колени. Он встал на колени. Лежать, он лег. Встать, он встал. Голос, он... Дрессировка, понимаете или нет? Ну, это же элементарная штука. Неужели кто-то этого не понимает? Ну, то есть это странно даже, что кто-то это не понимает. Белорусы тоже братья, пишет мастер. Да, белорусы братья. Кстати, смотрел вчера на митинги в Беларуси, митинги Тихановской, да? в помощь, в защиту. Я что-то видел, там самые такие смелые оценки, 68 тысяч человек якобы, или 68, по-моему, тысяч человек было на митинге. Официальные данные меньше, конечно, это понятно. Ну, давайте, опять же, там, ни туда, ни сюда, скажем 40, чтобы никого не обидеть. Но меня удивило не это, меня удивили не эти митинги, не сколько людей, в общем, мне это не так важно. Мне важно, какие флаги я там видел. А я там видел флаги, а там не было вот современного белорусского флага в толпе, вообще я не увидел такого. Я увидел там флаги Великого княжества Литовского. Как только я увидел флаги Великого княжества Литовского, мне сразу все стало понятно. Вам непонятно? Если непонятно, я могу объяснить, что такое Великое княжество Литовское. Короче говоря, концепция такая. Белоруссия — это Запад. Все, ну поняли, да? Белоруссия — это Запад. Это та страна, которая не имеет отношения к России. Россия — Орда, мы — Запад, у нас вон замки есть. Ну, у них реально есть замки, у нас таких замков нет, правильно? А у нас-то есть замки, мы такие, знаете. Как бы, ну, не Польша, конечно, но вот мы европейцы. Ну, короче, вы поняли. Це Европа. Ну, це Европа. Вот и все. Я увидел эти флаги, мне все ясно. Мне больше не надо. Я дальше могу слушать, не слушать, могу анализировать эту ситуацию. Мне ясна генеральная позиция тех людей, которые пришли на митинг. Она простая. Мы хотим быть частью Евросоюза. Все, я это понял сразу. Мне больше ничего не надо. Ну, уж точно не хотим быть с Россией. Потому что Великое княжество Литовское, как вы понимаете, и наша страна, они не то чтобы были друзья большие. Ну, то есть, мы не то чтобы были друзья, а скорее наоборот. Понимаете? Сколько этих флагов было? Один, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот вы же любитель рассказать нам о том, как надо посмотреть фотографии. Вот возьмите, откройте фотографии и посчитайте флаги. Я могу с точностью утверждать, что он там был не один. Их там было несколько. Все, вот прям откройте фотографию, посчитайте. А что мы сейчас самостоятельные? Скажи, наш Центробанк чей? Вот и сразу стало понятно, пишет Бегин. Бегин. Я знаю любителей конспирологических версий, которые будут рассказывать нам о том, чей Центробанк и не чей Центробанк, там, или кому он принадлежит и кому он не принадлежит. Расскажите вы. Вот мне человек написал, например, в 94-м году, 34-й пишет, Путин ратифицировал международный договор о сокращении населения, почему бы не обсудить этот вопрос? Представляете? Это 34-й. Объясняю. Человек же это где-то прочитал, эту хрень. По-другому не назовешь. Во-первых, нет никакого международного договора о сокращении населения, его просто не существует. И во-вторых, как мог международный договор подписывать Путин в 94-м году? Вы хоть посмотрите, какую должность он тогда занимал. Как он мог подписывать международный договор в 94-м году, Владимир Владимирович? Вы понимаете? Но человек мне пишет и говорит, эта тема важная, давайте обсудим. Как можно обсудить бред со всех сторон? Где вы его прочитали, вы мне лучше скажите? Вот единственное обсуждение, которое можно здесь затеять. Вы где это прочитали? Заблокируйте этот сайт, пожалуйста. Сами для себя, просто закройте его себе. И не заходите больше туда никогда. Потому что в двух предложениях бред сразу. Это какой-то прикол? Это может быть какое-то сатирическое издание? Может быть, это информационное агентство «Панорама»? Знаете, есть такое. Они все время стебутся. А? Великая мечта поляков от Балтики до Черного моря и до Смоленска, пишет Георгий. Ну да. Ваши мысли по дестабилизации верны, но возникает вопрос, зачем наша власть выступила вместо пиндосов в Хабаровске? Идиоты, ответьте сами, пишет Хабаровск. Наша власть не выступила вместо пиндосов, как вы говорите, и я не говорю такого слова пиндоса обычно в эфире, просто вас прочитал, в Хабаровске. Удивительным образом первый раз в жизни решил кто-то заступаться за губернатора. Удивительная история, может быть, хабаровчане в этом смысле уникальные. Я же говорю, если любого завтра губернатора или мэра посадят, я вот сделаю вот так. Спасибо большое. Эти решили заступаться. Почему? Как? В чем причина? Не знаю. Может быть, настолько отстойные были до этого губернаторы, что просто ужас. Может быть, поэтому. Больше, какие еще причины можно назвать? Может, у него какие-то высокие покровители очень? Не знаю. Тут весь телеграм забит именем его покровителя, мне аж страшно называть, не буду ничего говорить. Вдруг это неправда. Невозможно утверждать отсутствие какого-либо договора, утверждать можно только наличие, пишет Андрей ВМФ юридически. Вернуть триколор в России — это нормально, а белорусы должны жить под советским,
Пишет Владимир. А у белорусов советский флаг, что ли? Вы что хотите сказать мне? У них же свой белорусский флаг. У них же не флаг СССР. А, так, откуда столько пациентов, пикирующие дурки? Какое сокращение? Какой Путин в 94-м? Какие выборы Фургала? Торгалав говорит, что происходит? Да, ну что, общаемся. Ну, а вы думаете, вот знаете, мне говорят некоторые люди, там, ты, Глошников, значит, пропаганда. А вы думаете, они, когда это говорят, вот, они-то, наверное, мнят, что они находятся в каком-то поле информационном, где все честно, и их никто ни разу не обманул. А сами мне пишут про какие-то договоры 94-го года международные, которые заключались тогда Владимиром Владимировичем. А это невозможно просто технически. В 94-м году он этим не занимался, это первое. И второе, договор, которого не существует. Ну, то есть, такого договора никогда не было, нет ничего ратифицированного, нет такого документа, его никто не создавал. Вы где-то сидите, наверное, на сайте вот эти вот масоны, или что это? Масоны.ком, есть такой сайт? Наверное, есть. И вы там все читаете, да, вот это вот все. Где треугольник, глаза ищите, масонская ложа, по Питеру гуляете, смотрите во все стороны. Смотрите, так и до расчленения фрэперов недалеко вам. Вы останавливаетесь, давайте. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. О, Волгоградка очистилась настолько во время коронавируса, что по ней даже можно, в принципе, проехать на автомобиле. Евро 87.06, доллар 73.27, нефть Brent 43.17. У вас тоже есть Милонов и Поклонская, давайте всех вспоминать. Да, кстати, Милонов что-то вчера отдельное даже говорил, но я не запомнил, что он говорил, поэтому неважно. Слушайте, вот я все-таки хочу дальше вас мучить Хабаровском, если позволите. И мучить в каком ключе? Вот. Открывайте карту. Вот, может быть, я не знаю, не все знают, где находится Хабаровск. Вот возьмите, откройте карту. Да, это Дальний Восток. Посмотрите, где находится, значит, Москва. А где находится Хабаровск? Это очень-очень-очень далеко. Вот если вот ехать, ну, условно говоря, по прямой, то под вами будет и, ну, в определенный момент, Казахстан, и немножечко, совсем чуть-чуть, Китай, Монголия у вас будет. Ну, и вообще, Хабаровск, он же, ну, совсем на границе с Китаем. А это слева у него. А справа у него Япония. Правда же, да? Вот смотрите, у нас есть, например, карта России, мы ее рассматриваем, мы смотрим на нашу страну с запада и начинаем сверху вниз, погнали, Финляндия. Ну, нельзя сказать, что мы с финнами очень большие друзья, просто потому что НАТО, там вот это все дела. Эстония, Латвия, Литва, ясно, антирусские. Украина, понятно. Беларусь, штормит, вот прямо сейчас штормит Беларусь. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И спускаемся дальше к Черному морю. Слава богу, Крым наш. Дальше. Грузия. Это просто я смотрю наши границы. Грузия. Извините, граничит с нами, и вы знаете там настроение. Азербайджан. Ну, не сказать, что прямо блистательно все, насколько я понимаю. Дальше. Казахстан. Казахстан, вот, пожалуйста, мы по Каспию не смотрим, Туркменистан, Узбекистан, мы смотрим Казахстан, да? Казахстан с кириллицы на латиницу переходит, на всякий случай всем напоминаю, и вряд ли что-то поменяется. Дальше, ну, маленькая-маленькая часть, не считаем, пускай это будет Монголия, ну, Монголия и Монголия, она, понятно, она просто над Китаем. Вот, Китай вообще свои интересы преследует геополитические. Все эти разговоры о том, что мы большие друзья с китайцами, это, конечно, с одной стороны приятно, а с другой стороны, некоторые люди из Советского Союза помнят, какие у нас бывали конфликты с китайцами, когда еще и мы были коммунистами, и они были коммунистами. Было на тот момент, я так понимаю, страшновато, что этот конфликт может развиться. Ну и вот мы дошли, короче говоря, до Хабаровска. Вот. И не могу я вам назвать ни одной страны, где было бы, ну вот Монголия, если только, ну мы практически Монголию не учитываем, где были бы какие-то наши обалденные друзья, да. Еще, если дальше смотреть, с нами там граничит, рядом с Владивостоком у нас Корея Северная, ну Северная Корея, ясно, вообще сами по себе замкнувшиеся на себе люди и прочее. Ну и вот Япония, пожалуйста, по воде, они хотят Курильские острова. Ну и идем дальше, и мы получаем Аляску, то есть это Соединенные Штаты Америки. Вот это то, с кем мы граничим, и, собственно говоря, к какому выводу можно прийти? А прийти можно к одному простому выводу. За исключением Казахстана, который просто постепенно уходит в сторону, и Беларуси, которая сейчас штормит, и всякое может случиться, говорят, при негативном сценарии, и Белоруссия может уйти. И Монголия, которая, наверное, не так много значит, как могла бы значить для нас. У нас все границы уже закрыты. Мы в окружении. Мы в окружении, все. Вы понимаете или нет? Дальше рассуждаем с точки зрения человека, который это окружение создавал. Человека, государства, идеологии, которое это окружение создавало. Что будет дальше? Дальше, когда ты окружил врага, ты начинаешь его кусать. Откусывать по кусочку. Что удобнее откусить? Москву? Не, Москву сложно откусить. Москва, здесь много Росгвардии, здесь много армии, здесь много вообще чего. Хабаровск? Что, далеко, сложно реагировать, разные часовые пояса. Удобно? Правда удобно? И вот, допустим, берут они и начинают там бузить. Может быть, я не говорю про людей. Люди там, которые выходят, они много чего понимают. Много вы понимали, когда Советский Союз распадался. Вам просто сообщили, что договор подписан. Ну, Беловежское соглашение, все, идите отдыхайте, нет больше Советского Союза. Много кто что понимал, что там происходит. И много кто защитил, конечно, Советский Союз. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, все, и цель, в общем, мне абсолютно ясна. Когда я смотрю на карту, цель очень простая. Цель — дробить Россию. Все. Дальше можно... Рассказ про фургала, про честность, нечестность, порядочность, непорядочность, кто куда, свобода, несвобода. Цель понятная, поскольку окружение уже сформировано. Дальше ты просто врага, а мы враг, дробишь на части и все. Все. Вы понимаете, что пока вы ходите там с транспарантиками своими, с плакатиками, вас просто отожмут. Часть земли. Вас просто раздробят. Очнетесь вы где-нибудь в государстве, ну, размером, даже не знаю, Владимиро-Суздальское княжество. Ну, где-то так. Все, вот как-то так, вот где-то так. Понимаете? Вот в нем вы очнетесь уже. Потому что одни начнут отваливаться, другие скажут об этом. Сибирь что-нибудь там, какие-нибудь сибиряки появятся, мы сибиряки, мы не русские. Урал чего-нибудь вам расскажет интересного, что Урал всегда был отдельным, что это за придумка такая, почему, какие, мы тоже не русские, мы уральцы какие-нибудь будут, да? И все, пока-пока-пока-пока, да? Повалится там, повалится Кавказ, да? Да, а что, а эти уходят, а мы что, будем сидеть? Вот и вся конечная цель. Дальше можно играть, веселиться, прыгать с транспарантами, скакать, друг другу доказывать, что вы много чего понимаете в политике, мы все очень сильно разбираемся, мы добиваемся чего-то. Добивайтесь. Давайте. Очень будет интересно. Похерьте все то, что сделал Владимир Креститель, похерьте все то, что сделал Петр Первый, похерьте все, что сделала, да ладно, вся династия Романовых, Иван Грозный, все Рюрики, все Романовы, все, что сделали, похерьте то, что сделала советская власть, просто поставьте крест на этом, правильно? Ну, такая же цель, правильно? А какая еще цель? Какая еще? Конкретизируйте. Если очевидно, сначала всех союзников превратили во врагов, мы сидим в кольце, что дальше? Какой следующий ход? А следующий ход — переброска войск из Германии в Польшу. Трамп об этом заявляет, вам откровенно об этом говорят. Мы перебросим, чтобы противостоять России. Типа мы идем на Польшу, видимо, с танками и автоматами, да? Вы сами в этот бред верите, что мы идем на Польшу с танками и автоматами завтра? Вы вот верите в этот бред? Ну, серьезно, это же бред абсолютный, откровеннейший, бредятина. Россия будет проявлять якобы какие-нибудь там военные поползновения в сторону Берлина, туда куда-то. Ну, бред, бред. Мы хотим торговать. Мы говорим, дайте достроить трубу, трубу дайте. Газ вам хотим. Она говорит, пошли вы нас хотите захватить. Это угроза национальной безопасности. Труба? Труба угроза национальной безопасности с газом? Как она может быть угрозой? Какой безопасности? Тем более американской. А инопланетяне, вы знаете, какая их цель, пишет Алекс Викинг? Не знаю. А что наше правительство делает для сохранения? Пишет Антон. Ну, Антон, простые вещи. Первое. Принят закон, по которому человек, говорящий о том, что какие-то земли российские, а не земли российские, сядет в тюрьму. Это первое. Спасибо большое. Второе. Укрепляют армию и флот. Флот вам показали на параде ВМФ. Армию вам показывают на параде обычно 9 мая, в этот раз 24 июня. Вам показали. Проводятся военные учения, все это проводится. С точки зрения военной, мы хорошо себя чувствуем. Вот. Мы себя нехорошо чувствуем с другой точки зрения. Мы проигрываем другую войну. И война эта информационная. И если в этой войне информационной не обнажить цели противника, то, конечно же, можно будет утонуть в своих мыслях и своих фантазиях. Я вам цель обозначил. Нравится она вам, не нравится она вам, согласны вы с ней, не согласны вы с ней, это не волнует никого. Цель ясна. Дальше вы можете быть либо пособниками этой цели, либо противниками, да, вы можете противостоять этой цели. Все. Все, все очень просто, на самом деле, все, все доступно. И никаких больше дополнений, в общем-то, и не будет. 7373948. Вы либо работаете на укрепление России, либо на дестабилизацию России. Выбирайте. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ярослав, меня зовут. Ну, до дрожи ваши слова. Честно сказать, таким мышлением я живу давно. Просто я об этом не думаю, потому что думаю о хлебе насущном и как бы успешно.
Пропадает звук.
Да. Ну вот, на самом деле, вы правильные вещи говорите. И очень прикольно, что наконец-то поднимается эта тема в эфире радиостанции, хотя бы московской. Вот, поскольку везде ковид, везде Украина. И вот как-то перестали говорить о конкретных целях. То есть вроде говорят санкции, вроде говорят... Армия к границам подходит. А, видимо, все-таки наша власть боится давать такую вот отмашку. Типа, ребят, начинайте говорить конкретно, зачем они свои войска перетаскивают. То есть все как-то так вот, как будто бы...
Дело не в этом. Я думаю, что проблема в другом. Я думаю, что сами журналисты тонут в, как бы вам сказать, в дрязгах вот этих информационных, в информационном шуме. Этот сказал, Шнуров поехал, Шнуров приехал. Давайте говорить откровенно. Абсолютно ведь наплевать, куда поехал Шнуров.
Настолько наплевать, что просто хочется сказать, Господи Иисусе, но вы неужели тему не можете найти нормально?
Абсолютно верно. Вот на самом деле это так. Спасибо большое. Ну, то есть, вот смотрите, во что обычно превращается любой протест, любое что-то, событие. Оно превращается в то, что мы начинаем обращать внимание на ненужные вещи. Ненужные абсолютно, незначимые. Они не имеют никакого отношения к делу. Какой-то фургал-мобиль куда-то поехал, кто-то его задержал, а кто этот водитель? Ну, деталь. Ладно, пускай. Шнуров поехал, Панин что-то сказал, Джигурда высказался. Серьезно сейчас называю, ну, это реально новости, то есть я фамилии называю не просто из головы так вот придумал, это реально так и есть, вот они высказываются по поводу там Хабаровска, и люди это обсуждают. Это попытка, и она, кстати, довольно эффективная, увести в сторону, да, от главной мысли, и от идеи, по сути, главной, в сторону людей. Они начинают рассуждать на тему, что там Шнуров. Да плевать на него, плевать. Давайте говорить откровенно друг другу в лоб. Вы будете прыгать, скакать, веселиться, вас отожмет Китай, и вы будете Китаем, поняли? А для китайцев вы не они. Можете дальше прыгать сколько хотите. Вас будет отжимать Китай. Вы станете Китаем. Все, вы станете китайцами. Больше у вас вариантов никаких нет. Либо японцами, если хотите. Но русскими вы уже не будете. Россиянами, так скажем. Идите, да, вот вы можете обпрыгаться там. Хотите быть китайцами? Пожалуйста. Хотите быть японцами? Пожалуйста. И дальше вот это, эти люди, не, значит, у них светлые лица и светлые идеи. Идеи могут быть великолепные у всех. Благими намерениями устлана дорога в ад. Идеи могут быть просто потрясающими, всегда. Понимаете, у большевиков были великолепные идеи. В итоге, к сожалению, были очень большие потери при построении нового государства, понимаете? У Николая II, наверное, было куча хороших идей, потрясающих идей, великолепных идей. Да, у украинцев, выходивших на Майдан, было великолепное множество классных идей. Где они реализованы, эти идеи? Они не реализованы. У движения Black Lives Matter есть обалденные идеи, я уверен, как они считают. И что? Где конструктив от этих идей? Что происходит? Ничего, разрушение происходит, деградация происходит. Вы видите, вообще планету штормит, всю. Реально сейчас всю планету штормит. Все время что-то происходит, какие-то движники. Я уже начал задумываться, с чем это связано. Потому что было до определенного момента довольно спокойно. Потом появилось движение Black Lives Matter, и мы выглядели тихой гаванью. Вообще. И Китай выглядел тихой гаванью в этом смысле. Мы просто сидели, и ничего не происходило. Мы были как-то на отшибе, на периферии информационном. Мы так смотрели на американцев, у которых что-то где-то кто-то на улицах крушит. И вдруг... Как вот волшебная палочка в России начинается, что-то где-то хождения какие-то. В Белоруссии движняк конкретный начинается, вот такой мощный действительно, да? Что такое? Китай начинает штормить, американцы против них санкции начинают вводить какие-то дикие, непонятные. Про Гонконг начинают говорить, что Гонконг никогда не будет китайским. Что происходит? Что происходит? Мы живем в одном мире, все страны в этом мире связаны. Что происходит? У меня ответ простой достаточно. Соединенные Штаты Америки активизировали свою внешнюю политику максимально. Они тумблер выкрутили на все 100. Потому что они поняли, что они стали центром внимания, и у них дестабилизируется ситуация. И делать что-то надо. А что нужно делать? Дестабилизировать тут же своих противников. Тут же. Максимально. Сильнее, чем у них. Иначе они упадут первыми. А мы тут уже сидели, в ладоши хлопали, значит, а, хорошо, американцев, сейчас они там все разрушат, ха-ха-ха. Здрасте, умирающий тигр, лев или как угодно кто, он просто так не сдается. Выходил, Беларусь и Россия, может, устала от несменяемости власти, пишет Димаск, а Китай не устала от несменяемости власти, я просто на всякий случай спрашиваю. А американцы не устали, что у них один президент отец, а другой президент сын? А американцы не устали, что у них одни и те же кланы у власти годами? А американцы не устали, что у них был Билл Клинтон, а потом должна была быть Хиллари Клинтон, просто не получилось? Они не устали, нет? Их не тошнит? А украинцы не устали от постоянно сменяющейся власти, которая ничего не может? А африканские страны, простите, уж заикаться начал. А африканские страны не устали от того, что у них один правитель убивает другого правителя, а тот убивает третьего, а тот четвертого, и никаких, и страны их ни черта не развиваются. Они от этого не устали? Нет. А Казахстан от Нурсултана Абишевича не устал там? Ничего. Я вам этих примеров миллиард приведу. А империи, где есть императоры, представляете, вот до сих пор, например, есть император Японии, не устали от императора? Нет. Нет такого у них. От королевы Великобритании не устала? Нет, нет усталости, ничего, не мешает им. А еще в нескольких странах есть короли.
Представьте себе, до сих пор. Ну да, понятно, что у них не абсолютная монархия, но тем не менее они есть. И вы следите за тем, кто у них там родился в семье. Вы даже знаете, как зовут некоторых принцев. А Меркель не устала руководить Германией, пишет Димитрик. Не знаю, наверное, должна была устать. Сколько сроков она? 4-5, Меркель. Не устала? Немцы там не устали? Нет? Ничего? Не утомились они? Одни устали от императоров, другие от часто сменяемой власти, пишет Толя. Зачем нам говорить о проблемах других, чтобы мы им посочувствовали, пишет Алекс Викинг? Нет, чтобы вы включили голову, Алекс Викинг. А голова, когда включится, вы поймете... Включится, кстати, правильно говорить. Вы поймете одну простую вещь. Мы живем на планете Земля. На планете Земля есть много стран. У этих стран есть внешнеполитические интересы, и внутриполитические тоже. Мы зависим от этих стран, по крайней мере, потому что мы живем на одной планете. И мы не можем делать вид, что вокруг никого нет, и мы уникальные в этом смысле, и у нас какой-то свой опыт. Если штормит Соединенные Штаты Америки, заштормит и нас. Если их штормит экономически, ударит и по нам экономически. Если штормит Китай и США, по нам это тоже ударит. Понимаете, в чем дело? Все взаимозависимо, вот в чем проблема. В этом смысл и, точнее, в этом и есть бессмысленность войн. Вы можете посмотреть, что произошло в результате Второй мировой войны. Я не говорю о человеческих потерях. Посмотрите экономические потери. Посмотрите экономические. Как государства просто превращали свою экономику в труху. Потому что ты, во-первых, теряешь деньги на то, что ты воюешь. А во-вторых, ты теряешь инфраструктуру. Ну, вы представляете, сравнять с землей город какой-нибудь, отбомбить его полностью. Вы представляете, сколько это денег сразу исчезает? Вы можете мне назвать точную стоимость Москва-Сити? Представляете, как дорого стоит вот этот вот весь комплекс этот Москва-Сити? А представьте, завтра решат, а давайте-ка мы его, ну, например, взорвем. Без людей, без всего. То есть людей уберут и просто его взорвут. Представляете, сколько денег сразу превратится в пыль? Города стирали с лица земли. Токио сожгли. Сожгли вообще. До еще бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Дрезден исчез с карты. Потом появился, правда, но тем не менее. Наши города вообще были ничем. Просто их уничтожили. Фотографии военного Сталинграда можете посмотреть. Это же все деньги. Это же все труд человеческий. Это же все потом надо было восстанавливать заново. Представьте себе потери. Немцы были бы рады, если бы Меркель еще осталась лет на 12, но она болеет. А новых нет, такой авторитетных, таких авторитетных, пишет Михаил. Народу нужна стабильность и хоть какое-то благополучие, поэтому мы не устали от несменяемости власти, пишет Андрей Беликов. Был в Дрездене на Новый год, очень красиво. Да, но это же все заново отстроено. Вы представляете, какие потери финансовые? Ну, элементарная вещь. Вот вы завтра начнете, смотрите, вот у вас есть сосед. И сосед, например, сверлит все время, что-то сверлит. И вам не дает спать. Вы приходите к соседу, говорите, сосед, не сверли. Он говорит, сверлил, сверлю и буду сверлить. Вы говорите, ах так, ну ладно. Вы начинаете ему сверлить в ответ. Вы сверлите, 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 в итоге у вас рушится стена между вами, рушится. Вот. Вы видите друг друга глазами, он злится, вы злитесь, потому что что же мы наделали? Вы забегаете к нему в комнату и пинаете ногой ему телевизор. Он говорит, ах так! И пинает ваш холодильник, ломает его, разбивает. Вы ему разбиваете люстру, он вам разбивает стол. Вы друг другу все колотите в домах. В итоге и он, и вы нищие. И потом в итоге кто-то из вас кого-то убивает. А может быть, вы убиваете кого-то третьего, приходит какой-нибудь человек и говорит, стойте, остановитесь. Вы его убиваете и говорите, да сколько можно уже? Столько сломано мебели, бытовой техники. Да, давай заключим договор. Заключаете договор о ненападении, выстраиваете стену. А в домах у вас, что у него, что у вас, помойка. Помойка вонючая. И все надо заново покупать. А если не покупать, то ремонтировать. А это деньги, это время, это ваши ресурсы, это ваш труд. Ну еще вы сожгли соседу машину, и он вам сжег машину. Вам еще и машину надо покупать заново. Понимаете теперь? Вот это и есть война для экономики. Ваша экономика будет стремиться к нулю, если вы будете воевать. Из этого списка городов сколько разбомбили США, сколько мы. Ну, это да, не мы, но мы бомбили Берлин. У нас просто другая была манера бомбить.
Мы бомбили инфраструктурные объекты, опять же, да, заводы военные, еще что-то. У американцев и вообще у западной коалиции другая тактика была. У них тактика была тотального уничтожения выжженного поля. Просто в ноль, в труху, в пыль. У них такой был подход. У нас такого подхода не было. Вроде бы. В итоге в прибыли строительная бригада, производители новой мебели и те, кто вас выселит из дома по суду, пишет Иринка. Да! И вот обратите внимание, если мы представили себе страны как неких людей, соседей враждующих, то всегда есть какой-то еще человек или какая-то другая условно страна, которая на этом зарабатывает. Вы хотите, чтобы на вас заработали? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, просто знайте, что на вас зарабатывают. Знайте, что на вас зарабатывают. Вот и все. А Украина сейчас – это хороший прибыльный бизнес. Хороший. На нем зарабатывают. Все. На Хабаровске кто-то сейчас зарабатывает. Вот вы будете удивляться. Ну, зарабатывает. Как зарабатывает? Да вы что? А вот так вот. И ничто. Смотря что, может быть, кто-то деньги хочет заработать, денег пока не зарабатывает. Ну, зарабатывает определенную репутацию в определенных кругах, где есть деньги, и тебе в следующий раз эти деньги дадут для того, чтобы ты дестабилизировал еще что-нибудь. И много разных еще вещей бывает хитрых в этой жизни. Как относитесь к фигуре Дегтярева? Да никак не отношусь, общался с ним вот пару раз. Могу сказать, что человек спокойный, разговаривает нормально, любит потроллить с юмором. С юмором любит потроллить. Ну, я надеюсь, что он от этой привычки избавится, потому что, когда ты назначаешься на такой пост, в такой сложный момент, не до троллинга, надо конкретно говорить, надо без шуток, потом можно к шуткам вернуться. А так, с чувством юмора, интересный, молодой ЛДПРовец, все, что могу о нем сказать. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Аргументы и факты. Россия не вошла в новый список стран, с которыми ЕС откроет границу. Совет ЕС согласовал список государств, с которыми возможно возобновление авиасообщения. Мы были первыми. Какие технические проекты СССР превосходили западные? Можете почитать, узнать. Это тоже такой исторический взгляд. Идем дальше. Вот мне подсказывают, что мне подсказывает, что правильно не долбит, а долбит. Я посмотрел, в русском словесном ударении нет, но вообще по логике, если звонит, да, то, наверное, долбит правильно. Я разберусь в этом вопросе досконально, и тогда, может быть, сделаю какие-то конкретные выводы. Я проконсультируюсь, потому что попытался найти это слово в словаре русского словесного ударения, а там его нет. Надо подумать. Наверное, вы правы. Скорее всего, вы правы. Тему сценарий конфликта хорошо развил. А в чем причины? Все от того, что кто-то на чужом горбу выехать всегда желает, пишет Роман. Да нет, тема любых конфликтов. Вот я думаю, давайте я объединю прямо. Вот Юра написал, Каменков. Почему в Европе идут интеграционные процессы, а у нас идет развал? Почему страны стремятся в Евросоюз, а по-вашему субъекты РФ пытаются отделиться от центра, пишет Каменков Юра. Пока не пытаются. Я говорю, это конечная цель врага. Вот, пока не пытаются, слава богу, я не говорю, что хабаровчане сепаратисты, нет, я такого не говорил. Я надеюсь, что если кто-нибудь такое где-нибудь начнет предлагать хабаровчанам, они этому человеку голову оторвут сразу. Я прям надеюсь, если кто-то им начнет предлагать какие-то такие вещи. Но я говорю, что это цель конечная врага, вы понимаете, да? Ну, геополитического противника. Потому что разделяй, властвуй. Это известная такая логика, и все. По поводу интеграционных процессов. В Европе разные процессы бывают. Тут, например, из Евросоюза, вы знаете, вышла Великобритания. Это интеграционные процессы. Поэтому нельзя сказать, что Европа прям так стремится к объединению. Но можно задаться вопросом, почему бывшие советские республики стремятся к, уйти под крыло Запада. Ну, по-другому это не назовешь, потому что они к этому стремятся. Понятно, да? Ну, например, Украина, да, мы Европа. Ну, понятно, что Европа обладает ограниченным суверенитетом, ограничен он американцами. Это всем известно, это тоже не новая какая-то новость, потому что они даже трубу не могут проложить без разрешения американцев. Германия. Германия – это центр Европы, никто не будет спорить с тем, что круче, чем Германия, страны в Европе просто нет, и все. И даже они все время должны кого-то что-то спрашивать, при этом параллельно их прослушивает АНБ. Это мы тоже знаем, это нам рассказал Сноу. Я каждый раз это повторяю, просто чтобы запомнили. Так вот, но почему бывшие советские республики стремятся туда? Ответ очевидный, простой, элементарный, доступный, понятный. Деньги. Все. Более ничего. Я вам говорю, деньги, уровень жизни. Все. Более ничего, больше никаких других вариантов вообще просто нет. Все разговоры о культуре, о том, что мы какая-то часть какого-то там мира, эти европейская культура, это не европейская культура, все это чушь. Вы поедете куда-нибудь на Дальний Восток и будете спрашивать каких-нибудь там людей, которые мечтают уехать в какую-нибудь другую страну, они же не будут вам говорить про Европу, они вам будут называть те страны, которые граничат с нами там, ну или рядом с нами там, понимаете? Они будут рассказывать про какую-нибудь Южную Корею, будут рассказывать, как там хорошо. Они будут рассказывать про Китай, как там хорошо. Они будут рассказывать про Японию, как там хорошо. Понимаете, о чем говорю? А если брать европейские государства, да, и вот, ну, которые граничат с нами с Западом, они, естественно, будут говорить, как хорошо в Европе. Все очень просто. Деньги, деньги. То есть, если бы мы в финансовом смысле были бы богаче, чем Европа, если бы у нас было больше денег, если бы мы были состоятельнее, чем Европа, все. Они точно так же, вот точно так же, как сейчас, развернулись бы в нашу сторону и пошли в нее, в эту сторону. Все. Только деньги. Больше никаких других вообще доводов нет. Все. Один аргумент – деньги. Зачем с кириллицы переходить на латиницу, например, Казахстану? Деньги? Потому что твой специалист, твой там, ну, житель, гражданин, который потом поедет куда-то за рубеж работать, да? Он может поехать в Россию, а может поехать в какую-то англоязычную страну. Где он больше денег заработает? Ответ. В англоязычной стране, скорее всего. Туда он и поедет. Все, туда ориентация идет. Либо какая-нибудь Турция, может быть, еще что-то там они захотят. Какие-то такие вещи могут происходить. Вот. Что касается европейцев. Ну вот возьмите Украину. Да, давайте предположим, что нет никакого разделения Украины, и вообще событий 2014 года не было, ничего этого не произошло. Давайте предположим. И сидит украинец и думает, куда ему поехать работать? Куда вот он поедет работать? Ну, если он знает, допустим, польский и русский, куда он поедет? Он поедет в Польшу, потому что он там больше заработает, скорее всего, правильно? Либо, если он знает английский, он поедет, опять же, в какую-то англоязычную страну. Шуток у англичан по поводу поляков и украинцев миллион. Это одна из их излюбленных тем для шуток. Как приезжают зарабатывать украинцы. Ну, они в основном про поляков шутят. Вот. Поляки и украинцы приезжают зарабатывать к ним. Это одна из излюбленных шуток. Почему? Ну, потому что там больше платят. Гастарбайтеры. Ну, гастарбайтеры. Вот. Есть такие страны, они хотят лучшей жизни. Финансово. Деньги. Колбаса, понимаете? Колбаса. Все. Если у вас есть какие-то другие доводы и аргументы, пожалуйста. Но я никаких доводов и аргументов других не вижу. Кроме как деньги, финансовое благополучие. Все. Алло, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, Георгий.
Да, пожалуйста.
Москва. Ваше рассуждение по дестабилизации принимаю, но хотел бы чуть-чуть с другой стороны взглянуть на
него. Пожалуйста.
Ну, насчет врагов, которые нас окружают, ну, тут, наверное, вина все-таки не американцев, а наш, потому что врагов-то создает каждая страна себе сама.
Нет.
Ну, это так, реплика.
Ну, вот подождите, реплика. Вот есть Гонконг. Что, вина Китая, что они там бастуют в этом Гонконге?
Не-не-не, я про другое ваше утверждение, что вокруг нас враги. Вокруг нас врагов-то создает что нам Америка? Мы же сами их создаем вокруг себя или не создаем? Ну, при чем тут Америка?
Объясняю тогда я коротко. Причем я объясняю. Ну, есть внешняя политика у государств. Есть государства, которые говорят, мы сами по себе. Они называют себя независимыми. На самом деле эта независимость условная, потому что они просто меняют зависимость. Есть два лагеря. Постсоветский лагерь и, так скажем, западный лагерь. Условно можно поделить на страны бывшего Варшавского договора и НАТО. Если ты хочешь быть с ними, ты должен принять их правила игры. Все. Почему ты хочешь быть с ними? Потому что там больше денег. Мы создаем себе врагов тем, что мы бедные. Вот чтобы вы, вот если до конца прямо так вот рассуждать.
Ну как, это разве создание врагов?
Да.
Нельзя создавать врагов.
Нет,
врагов
именно так.
Можно только ругаясь с ними.
Нет.
Как можно создать врагов тем, что ты бедный? Невозможно.
Смотрите, вот, например, мы берем середину 20 века. Вот. Мы много ругались там с Норвегией?
Вот середина 20 века не готов сказать.
Вот, видите, много мы ругались с Норвегией. Или, может быть, мы много ругались с какой-нибудь Францией. Или, может быть, мы много ругались с кем? Ну, не знаю, с Чехословакией мы сильно.
Политическая обстановка другая.
Так политическая обстановка, она есть.
Европа все больше подпадала под влияние фашизма в те годы. Ну, это вы сравниваете разные вещи.
Да нет, никакая не другая. Вы просто говорите об идеологии, царившей тогда. Хорошо, фашизма сейчас как такового, конечно, нет. И национал-социализм.
Тогда была идеология завоевания территорий. Сейчас зачем завоевывать территории, когда можно завоевать влияние и экономически экспансию осуществлять? Сейчас уже физическую территорию, она может быть и не нужна.
А экономическая экспансия, это что такое, другими словами?
Это участие в предприятиях.
Нет, это экономическая война, потому что одному ты рынки закрываешь, а другому открываешь.
Это финансовая уже, финансовая война, не физическая война.
Ну, конечно, не физическая, а физической и нет. Мы что, воюем с Грузией, мы, может быть, воюем с Украиной, или мы воюем с какими-то прибалтийскими странами, физической войны нет. Конечно же, политики со временем стали умнее. Они поняли, что... И я это как раз пытался объяснить изо всех сил. Я думал, что я был понятен в этом смысле, да, доступен. Я попытаюсь еще раз сказать. Политики в определенный момент осознали, что прямое военное столкновение — это слишком большие потери финансовые. Куда приятнее и удобнее, чтобы страна разрушила себя изнутри. Блоки политические рушили себя изнутри. Понимаете? И поэтому, да, ты приходишь и говоришь: слушай, ты там дружишь, да, вот исторически? Ну да, дружу. А давай... Ты хочешь лучше жить? Хочу. Денег надо тебе? Надо. Дать? А что, дадите? Дам, но... А какое «но»? Вот там вот не дружи. Вот там не дружи. Все. Ты только со мной, я тебе даю денег, ты только со мной. Согласен? Ой, а что, прям хорошо будет? Отлично будет. Супер. Как у нас будет. Правда? Правда. Ну, потом в итоге, конечно, как у них не будет, но неважно. Ну, все, тогда я с вами. Ну, все, давай. Все, давай. Давай. Они входят в орбиту интересов, выходят из одной орбиты интересов, входят в другую. Ну, как бы вам это объяснить-то попроще, попонятнее? Вот у вас жена есть, например. Ну, не дай бог тогда, когда-нибудь такое будет. И вы с ней же ругаетесь иногда с женой своей. Ну, ругаетесь бывает. Но все равно она жена, она любимая, все дела. Там, поругались, она поругалась на вас, вы на нее поругались. А потом все равно поцеловались, обнялись и смотрите кино, сидите дома. Вдруг появляется какой-то человек. Он богаче вас, у него машина лучше, чем у вас, у него дом большой, у вас маленький, например, да, у него там стереосистема какая-то стоит великолепная, у вас такой нет, он обещает блестящее образование детям, то есть может гарантировать блестящее образование детям, потому что у него есть там какие-то связи, есть возможности, он много чего обещает, и вдруг ваша жена в определенный момент, посмотрев на вас и на него, говорит: жизнь одна, лучшие годы уходят, тут такой вариант подвернулся, приходит к вам и говорит: слушай, это было прекрасно, все, что между нами было, но этому пришел уже конец, потому что я люблю другого человека. Да даже и не люблю, я так просто понимаю, что это лучше будет для меня. Я давно хотел жить в роскошном доме и ездить на хорошем автомобиле. Для наших детей, которые получат хорошее образование. Поэтому я собираю детей, забираю. И все, я буду жить с другим мужчиной. А ты, ну, давай сам. Давай сам. Понимаете? После этого вы говорите: а, ну окей, это первый вариант. И второй вариант вы говорите: ну, ты детей у меня не заберешь. Ты проститутка. Ты не заберешь у меня детей, проститутка такая. Предательница. И забираешь у нее детей каким-то образом. Вот. На что она говорит: ах, он скотина, он забрал у меня детей. Ну, домашние ссоры, знаете, семейные. Страшное дело. Значит, он забрал у меня детей! На что тот говорит: ладно, ладно, пойдем в мой дом, детей потом вернем. Потом. Это твой, мы их вернем. Мы через суды вернем, мы как-нибудь вернем. Ладно, поехали пока. И все. Она уехала, дети у вас остались. Вот. И она будет вас ненавидеть всю свою жизнь оставшуюся. Она будет везде, когда она встретится с друзьями другими, какими-то, с вашими общими. Когда будет ужинать дома, на работе, везде. Она будет вас ненавидеть и говорить, что вы подлец и негодяй, и забрали у нее детей. А она просто хотела лучшей жизни. Лучшей жизни. А то, что это ваши совместные дети, ее уже не будет интересовать. Вот примерно такая ситуация, понимаете? А, Севастополь ваш, Крым ваш. Ну, знаете, мы пошли. Это вообще-то наши общие дети, на всякий случай, с Украиной. И вообще-то мы передавали Украине Крым в составе одного государства, просто административное деление. И вообще-то потом было совершено дичайшее предательство политиками тогдашними, которые, проводя границу после распада Советского Союза, провели ее так, как она была, вот по республикам, не задумавшись даже над тем, что такое Крым. Вообще-то это наш общий ребенок. И пока мы просто разошлись, а так было до 2014 года, да, мы просто разошлись, и она жила с ребенком отдельно, а мы жили отдельно просто сами по себе. Но потом она сказала: я забираю ребенка и уезжаю в Америку. Мы ей сказали: езжай в Америку, ребенка оставь, и все. Примерно вот так. То есть, когда ты смотришь на это и перекидываешь это на человеческие взаимоотношения, да, на геополитику и человеческие взаимоотношения, у тебя все почему-то начинает складываться в голове в этот момент. Сразу становится невероятно удобно и понятно, что произошло. Потому что политика, хоть внутренняя, хоть внешняя, хоть какая, это, и я вам даю цитату, Доренко это говорил, это взаимоотношения. Взаимоотношения между людьми, отношения. Понимаете? Поэтому так легко проводить эти параллели и сравнения. Все сразу становится понятно. Это всего лишь навсего взаимоотношения. Дружба, вражда, любовь, нелюбовь, предательство, героизм. Это взаимоотношения. А и в итоге этот дядя, значит, использовал тетю и вышвырнул, пишет Караэт. В итоге, скорее всего, так обычно происходит. В итоге так, конечно, происходит. Но если у этого дяди в целях было забрать вашу квартиру, вашу недвижимость и ваш автомобиль, он будет использовать эту тетю до последнего. Он ее выставит человеком, который будет вам противостоять во всем, а сам будет изображать, что он за справедливость. Вот. Пока вы со своей бывшей женой друг друга не поубиваете, пока вы ей не воткнете нож в горло, и она вас не расчленит, он так и будет сидеть где-нибудь вечерами и рассказывать ей: ты давай-ка, надо, чего это ты скуксилась? Давай, надо у него все отнять, все надо у него отнять, все. Все заберем, все разрушим, машину заберем, квартиру заберем. Или еще интереснее, если это будет не просто человек, а это, например, будет ваш начальник, представляете? И он начнет вам, например, на работе вставлять палки в колеса, сокращать зарплату. Что такое санкции? Что такое экономические санкции? Это когда ты говоришь: а, да ты же зарабатывал у меня. Ну, или это просто будет другой бизнесмен, который отжимает у вас бизнес, ваш. Я тебе бизнес весь убью, твой. У меня больше бизнес, у меня больше связей. Я со всеми своими друганами, другими, договорился, чтобы они у тебя, допустим, вы производите ножи. Ножи не покупали. Оружие производите. Ножи не покупали. Они будут покупать ножи только у меня. Кстати, я твоей бывшей жене и моей нынешней бабе подарил нож. Побольше, чем твой, да? И она тебя зарежет, если ты только что-нибудь попробуешь сделать еще. Она тебя зарежет. Я ей еще мачете подарил, саблю подарил, еще пистолет ей дал в руки. Понял? Понял. Но у меня тоже есть мачете, сабля, пистолет, пулемет, ракета и все что угодно. Но ничего, у меня тоже есть пистолет, пулемет, сабля, ракета, и мы тебе все равно будем давать отпор в любом случае. Вот же она правда жизни. Без всяких вам сложностей и без всяких каких-то теорий и слов, которые излагают некоторые политтехнологи, их понять невозможно. Они вообще кому вещают, я не понимаю. Сложности какие-то все время у них в языке. Вот оно. Понятное, доступное объяснение. Сам не нарадуюсь. Поэтому я и не женат, пишет Владислав. Ну, тогда у вас, может, и не будет детей, Владислав.
тогда у вас может и не быть детей. А некоторые предлагают жить втроем, пишет ДДТшник. Ну, бывает и такое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Да, пожалуйста. Не получилось у вас. Я не знаю, в чем причина. Может быть, связь. Я вроде бы вас слышал, вы меня, наверное, нет. Как вас зовут, Алё?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Один момент.
Пожалуйста.
В каждой стране бывают проблемы.
Да.
И эти проблемы окружающих стран, ну, те, которые соперники, используют в своих целях.
Безусловно.
Это нормально, и так всегда было, да. И всегда будет.
Да.
Поэтому весь вопрос в том, кто у нас вот сейчас устроил проблему в Хабаровске. Это же наша власть устроила. Не просчитать то, что отличие того же Фургала от других губернаторов в том, что, во-первых, он выбран протестным голосованием, а во-вторых, его сняли за не за коррупционную статью, как 99% остальных губернаторов. И что тут будет, что-то другое может быть в результате всех этих действий. Но если они это не просчитали, значит, ну, они двоечники. Значит, наша власть стала терять мозги. И, естественно, когда все это произошло, другие страны будут использовать в своих целях. И так было, и так будет.
Прокололись, вы говорите.
И к этому надо
быть готовым. Прокололись, вы говорите. Прокололись, да? Не, ну, в принципе, получается, что да. Ну, если так задуматься, но это прокол, конечно. Но знаете, когда этот прокол, на мой взгляд, вообще начался, по сути? Мне кажется, он начался тогда, когда мы начали играть в выборных губернаторов. Зачем вообще было придумывать выборы губернаторов? Вот у меня такой вопрос. Это прям такая была необходимость? Зачем вообще в России выбранные губернаторы? Мне кто-нибудь может объяснить? В чем смысл-то этого? Как это благоприятно влияет на централизацию там, власти? Как это благоприятно влияет на управление в стране? Как? Я не до сих пор не могу понять. То есть зачем они нужны, ведь все выбранные губернаторы? Но если мы отстраиваем вертикаль, то тогда выбранный губернатор – это какой-то вставной зуб. Если бы мы все выбранным делали вообще, да, и шли, это кто же так предлагал-то? Господи, сейчас я вспомню. Нет, Сахаров. Да кто же это писал-то? Господи, кто писал статью? Не могу, ну, вспомнить не могу, представляете, из головы вылетело. И название статьи, и кто писал. Ну, в общем, смысл примерно такой. Там обратная система управления предлагалась. Ну, то есть, ты выбираешь там, допустим, главу там какого-нибудь села. Главы сел выбирают там, губернатора. Губернаторы выбирают в итоге президента. То есть, какая-то вот такая схема обратная. И якобы это было бы как раз самый, что ни на есть, такой народной демократии. Кто же это предлагал? Давно это было. Это прямо в начале 90-х статья была написана. Вертикаль это очень плохо, это упрощение системы, пишет Каменков Юра. Ну, власть на вертикаль, насколько я знаю, мы позаимствовали у монголо-татар. Довольно эффективная штука. Довольно эффективная штука. И позволяет решить многие задачи быстро и эффективно. Но свои изъяны есть. Понимаете, да? Если выстроена хорошая вертикаль, и при этом, например, во главу этой вертикали встает слабый человек, то это быстро очень все рухнет. Это так было в Советском Союзе, обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть, только не надо мне говорить, что в Советском Союзе было народовластие, там кого-то выбирали куда-то, выборы были. Да, они, конечно, были, но за одного кандидата голосовать можно было на этих выборах. Уникальный выбор, конечно, потрясающий. То есть, и, допустим, Сталин, да, укреплял, а после него как-то вот не особо получилось укреплять у людей. Да, а Горбачев встал во главе, и вообще все разрушилось по итогу. Такая история. Ну, дальше можно рассказывать, что он прям хотел очень сильно нам всем подарить свободу. Может быть, оно и так. Великий мечтатель, хороший человек, добрый очень. Спасибо ему большое за эту потрясающую свободу. Да. Так что вот так, это минус вертикали. Но судя по тому, как у нас пытаются сейчас, да и, наверное, и реформируют систему власти, вы видите, что у нас там и какой-то совет появился, госсовет он, по-моему, называется, вы видите, что у нас там по-другому будут министры назначаться, все вот это вот проговаривалось. Я так понимаю, что как раз от единоначалия хотят уйти. Если не сейчас, то в будущем. То есть, все-таки видит в этом опасность. Вертикаль хороша, когда быстро нужно чего-то достичь, каких-то результатов. То есть, в тактическом смысле хороша, в стратегическом, видимо, не очень хороша. И, видимо, поэтому у нас начались вот такие в власти, именно верховной власти, я имею в виду, да, федеральной власти, серьезные изменения. Они ищут вот этот ключ. Как бы сделать так, чтобы части системы могли меняться, но при этом система сразу не разбалансировалась, ее не расшатала, и она не развалилась за секунду. Понимаете, да? То есть примерно такой смысл. Это система выборщиков, как в Штатах, пишет Владислав. Там тоже не все довольны этой системой, и они что-то там пытаются менять, опять же, систему выборщиков. Благополучие США зависит от степени разрушенности Европы. Сейчас США это жизненно необходимо. У России очень слабая внешняя политика. Вчера не успел написать, пишет Артем. Американцы нам сказали, что нужно выбирать губернаторов в 90-х, пишет Егор Егоров. Ну, выбирать мы их стали, по-моему... У нас же какое-то время не выбирались губернаторы, а потом их стали выбирать. И вот, вот это вот итог. У США компромисс в виде Сената, пишет 757-й. Есть такое, и поэтому Трамп может, например, появиться, но провести все свои идеи в жизни он не может. То есть вот если бы он завтра даже и захотел как-то изменить внешнюю политику полностью, да, вот как-то радикально, у него не получится этого сделать. Потому что есть противовесы. Система сдержек и противовесов. Пытались когда-то в России нечто подобное построить, и эта фраза была очень модной. Я не знаю, по-моему, не получилось. Насколько мне известно, не получилось. То есть это на самом деле очень сложный вопрос. И вот здесь нам нужны люди, которые в этом действительно досконально разбираются. Вот к ним надо обращаться. Это как раз люди, которые понимают, как вся вот эта иерархия сложная должна выстроена быть, чтобы она была стабильной. А это реально сложно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Нефть бренд 43.25, доллар 73.38, евро 87.31. И один из наших слушателей, 73-й, погрузился в словаре и говорит, не только долбит, но и сверлит, правильно говорить. Вот век живи, век учись. Спасибо большое. Каменков Юра пишет, жена бывшего генпрокурора не может в суде найти справедливости, говорит там, что ее муж пользуется неограниченной властью, чтобы ей вредить. Система сдержек и противовесов как раз нужна для того, чтобы человек мог получать защиту своих прав в разных частях государственной системы, а когда этого нет, человек становится YouTube-блогером, пишет Каменков Юра. Да, это вы про жену Чайки, насколько мне известно, да, она что-то там не дает ей развод, муж и что-то такое. Еще, кстати, недавняя история, у нас же Питер теперь славится не только тем, что там пить, как пел Шнуров, но и расчленять. Там была история с расчлененкой очередная, потому что не давали развода человеку, и вот он решил расчленять. Слушайте, у меня один вопрос. Он чисто такой, абсолютно человеческий, бытовой. Я не могу понять, а зачем нужно такое законодательство, я имею в виду в этой части именно, которое, требует разрешения у другого супруга на развод. В чем смысл этой нормы нашей? Вам не кажется, что она странная? Объясните мне, в чем ее польза. То есть я не понимаю, в чем польза этой нормы. Я как вижу? Вот живут люди, и один говорит, я с тобой жить не хочу. Я подаю на развод. И все. И разводится. А здесь какая-то такая вот схема не дает развода. Что это значит? Как это можно, не дать развода? И если эта юридическая норма существует, то объясните, зачем она существует? Есть ли какое-то логическое объяснение тому, что она существует? Зачем она нужна конкретно? Я просто не понимаю. Признаюсь вам, вот прям откровенно говорю, как есть сейчас. Я не понимаю, зачем она нужна, если она есть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Норма существует, когда есть дети. То есть, если есть хотя бы один ребенок, то судебный развод, процесс проходит через суд.
Так.
Чтобы определить, с кем живет ребенок, за чьи деньги он будет питаться, где он будет жить.
Ну.
И вот если говорят, я тебе не даю развод, это то, что не дает нормальный развод.
А, то есть мы будем судиться.
Все, я понял.
Так, если нет детей, то пофиг.
То есть никакой юридической нормы в этом смысле не существует, это такое выражение.
Да, это только при наличии детей. То есть это определяет суд. Все. И потом начинаются, как правило, вот эти вот все возни, когда вот у меня есть два, на моих, среди моих друзей есть два таких, вот сейчас процесс идет. Просто из-за того, что один супруг не хочет уступать другому и не хочет договариваться просто нормально. Когда я говорю своему другу, зачем ты вот этого ребенка дергаешь туда-сюда, вот эти вот по судам и так далее. Вот она такая плохая. Говорю, ну ты, конечно, извини, вы могли бы сесть вдвоем. Если вдвоем не получается, пригласите семьи свои, сядьте все там вчетвером, впятером, вдесятером и договоритесь. Что, допустим, одну неделю ребенок живет у тебя, одну неделю ребенок живет у жены. И все, и ребенок нормально себя чувствует, и вы не устраиваете вот этих вот. Вот 3 года они уже бегают по судам. 3 года, представляете? Ужас. Вот состояние этого ребенка, и когда он вырастет, что он может этим родителям сказать?
Ну, я понимаю, да, спасибо большое. И спасибо, что объяснили, во всяком случае. Женись, разведись и узнаешь, пишет Алекс. Так не дадут разводы, Алекс, я так понял. На брак согласие оба давали, на развод, соответственно, тоже оба должны. Без детей по заявлению можно развестись. То есть, если нет детей, то не проблема. Вот мне как слушатель сейчас объяснил. А, получается, что в Питере уже 3 известных случая расчленения, пишет Ирина. Ну да. Да глупости это все. Если нет детей, то разведут и без согласия второго супруга. А если есть, то нет, да? Со мной жена развелась, я даже и не знал, ребенок есть, пишет Антон. А здесь объясняет, вот, шеф-комендор говорит, 3 неявки в суд по повестке о разводе одного из супругов разводят автоматически. Не дает развод, чтобы не делиться. Так все равно же придется делиться, просто через суд. Все равно придется делиться. Ну или, смысл такой есть, я тебя засужу и там у тебя больше отниму, или что, или тебе меньше дам, такой смысл. Вообще, конечно, поразительно, я не знаю, как это происходит с людьми, и не буду зарекаться таких вещей, потому что я правда не знаю, как это происходит с людьми. Но как люди, которые когда-то решили жениться, и они все-таки решили, что у них какая-то там любовь, родили детей даже в этой любви, потом начинают настолько друг друга ненавидеть, что ну, не хотят друг с другом даже поделиться. То есть договориться не могут. Интересно. С другой стороны, опять же, да, вот мы сегодня на примере взаимоотношений человеческих рассматривали взаимоотношения между государствами. А здесь в обратную сторону. Есть же государства, которые столетиями не могут решить какой-нибудь вопрос между друг другом. Также и здесь, видимо, между людьми. Смысл попортить нервы, пишет Алекс. Живет дочь со мной 5 лет, бабушка и дедушка, а жене важнее машина и квартира. Такие дела по суду, пишет слушатель. Не буду называть вас, просто я думаю, что это очень личная информация. Ты никогда не расставался с любимым некогда человеком, пишет Георгий. О, было. Георгий, признаюсь, было. Давайте, вы можете меня наводить на мысли действительно этими вопросами. Было. И, да, кстати, не то чтобы я жаждал когда-то встречи с этим человеком, там, вновь, дополнительно, нет, спасибо большое, и, в общем, расстались и расстались. Да запросто, 19 лет прожил с женой, теперь и не разговариваем даже, пишет Алекс. От любви до ненависти один шаг, пишет шеф-комендор. Люди влюбились, поженились, родили детей, а потом познакомились, пишет Каменков Юр, да. 7373948. Через 3 месяца разведут, это все на примирение сторон, не давать развод нельзя. Елена Искунцева пишет. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Да, пожалуйста. Борис.
Маленькая поправка к тезису, который товарищ до этого выдвинул. Значит, если несовершеннолетние дети, то развод только через суд. Вот. И второй вариант, если одна из сторон против развода, то, опять же, сторона, желающая развода, может добиться развода через суд. Но дальше уже там, если их устраивают условия, которые выдвигает суд, там породил имущество и так далее, это уже вопрос переговоров дальше. Но разведут в любом случае.
В любом случае. Все, я понял, спасибо большое. Ну, наверное, там-то история, если с Чайкой говорить, там она больше касается того, что жена его бывшая думает, что ее будут судить так, как не должны судить, потому что это влиятельный человек, да, Чайка, и все дела, и он как-то ну, там, может надавить или попросить, или еще что-нибудь. Наверное, она этого опасается. Но, опять же, я прочитал в новостях, просто вы мне эту новость сейчас закинули, да, вот, Юр, вы написали, и я вам отвечаю.
Я почитал, и там, ну, типичная такая история. Все, что у нее есть, это его подарки там какие-то, вот понимаете, да, это он заработал. Ну, как-то так получается. Ну, вот, и, видимо, отдавать-то и не хочется. Ну да, это, наверное, такая обидная ситуация, когда ты там работал, ну, или не работал, я не знаю, конкретно про Чайку не могу сказать, много ли он работал, мало ли он работал. Вот. А, сын его, да, того, генпрокурора. Вот, не знаю, насколько он же такой хороший работник. Ну, вот так вот в целом я представляю себе мужика, который работал, работал, работал. Жена ничего никогда не зарабатывала. Он купил там дом, машину, квартиру, еще чего-нибудь купил. И потом она такая: а я больше тебя не люблю. И уходит, а ты должен ей отдать половину. Ну, там же как, все, что при ней куплено, половину уже отдаешь, насколько мне известно. Что-то я такое слышал. Половину должен отдать. А если дети, там, наверное, больше половины, потому что ты еще и детям там должен отдавать. Там все, все очень серьезно, еще платить еще должен. Короче говоря, да, 100 раз надо подумать, прежде чем жениться. Если не забывать, что закон придуман для богатых, то все будет понятнее, пишет Егор. Если женаты, пополам все, пишет Владимир. А про Романову и самый главный фейсбучный пост всей жизни ее сына было? Не было. Да, есть такая Романова, Русь сидящая, вот, я даже когда-то, помню, с ней общался в эфире, когда ее мужа только выпустили из тюрьмы, у меня был эфир, это было еще на РСН. Ну, в общем, разговор получился теплый, я там не стал никак их провоцировать, потому что, я так понимаю, когда любимый человек выходит из тюрьмы, ну, в общем, что на людей давить? Я думаю, что если она помнит этот эфир, может быть, хотя вряд ли она помнит его, неважно. Ну да, там сын у нее сейчас написал огромный пост в Фейсбуке, он будет с ней судиться. Короче говоря, по-русски, если он говорит, что у него мать отняла квартиру. Меня удивило то, что он ее даже мамой не называет. Видимо, настолько у них плохие отношения, что он ее называет только по фамилии. Романова то, Романова сё, ну, интересно. Ну, там вся семья... Ну, в общем, этот пост я просто пересказывать не буду, это очень долго и нудно, но его можно найти всегда в интернете, посмотреть, там, бейте Романова, пост, сын. Я думаю, что вы быстро найдете, можете почитать. История долгая, история, как всегда, все семейные истории, все семейные дрязги страшно грязная, ужасная такая. Но в целом кое-какие характеристики можно людям дать по этой истории. Суть в том, что я прочитал. Если бы развелся, отдал бы все, пишет Никита. Он там рассказывает, откуда у него квартира, пишет Стахий. Да там по квартире, я так понял, простая, особо ничего такого удивительного не было. А сам он жил за рубежом. Посмотрите выступление Эдди Мёрфи, вроде 86-й год, про половину. Там все точно отмечено. Я думаю, смотрел это выступление, скорее всего. А кто такая Романова и зачем о ней говорить, пишет Михаил. Да говорят, тусовка говорит. Знаете почему? Потому что она, ну такая, борец за права людей на территории России в определенный момент, во всяком случае, была. И она вот человек с правильным лицом, а тут оказалось, что не все так, значит, правильно и хорошо. И вот все. И эту историю стали обсуждать. Ну, короче, очередной какой-то такой фейл от оппозиции, если по-русски, прокол. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Да, пожалуйста.
Видите ли, вот сегодня 2 часа, я с невероятным интересом слушаю, мы препарируем, мы имплементируем любовь, да, вот что есть любовь. Дело в том, что само по себе явление... Мы можем описать рационально, да, в 6 чувствах, которые у них есть, привлекая то самое 6-е чувство юмора. На самом деле это не человеческая идея. Это идея Всевышнего, и любовь процессуальна, это я заканчиваю в этом смысле, эту мысль, это процесс обоюдоострый и неописуемый, как неисповедимый пути Господни, если я не ошибаюсь. Так это называется в христианстве. Я хотел сказать, что человечество, как и отдельный человек, находится в вражежадности, абсолютно неконтролируемой. Ужас в том, что оно не успевает насытиться благами своего же собственного прогресса. Обратите внимание, телефон, который покупается каждый год, то есть какие-то, скажем так, это 3-летний ребенок и вагон халвы. ребенок имеет доступ к этому вагону, где-то, когда уже один раз, два раза присытившись, ребенок начинает, что свойственно ребенку, обижаться на вагон халды. И далее идут очаровательные эмоции, на которых, кстати, как бы с ним кто угодно, хоть кастанедовцы, хоть фромовцы боролись, это борьба бесполезна абсолютно. Количественный раз, Алексей, я хотел сказать, что действительно в ущерб качеству. Человек проявляет, современный человек, удивительную неразборчивость. При том, в чем он хочет обогнать кого-то, да, и вот эта конкуренция, которая сама по себе неуместна. Но, Алексей, я люблю писать акварелью, вы любите писать, предположим, гуашью или маслом. То есть никогда в жизни я не смогу вам объяснить, в чем прелесть акварели с моей точки зрения. Кое-что это всего лишь моя точка зрения. Для этого надо обладать моим организмом, естественно. Алексей, я хотел завершить тем, что государство неизбежно, оно бездушно. А оно пытается делать красивые лица, в частности, такие, как у госпожи Романовой, вы хорошо сказали, правильное лицо. И как следствие этого, гуманитарный аспект государства совершенно не волнует, и судьба каждого отдельного человека, как мне представляется, это то, с чем столкнулись сейчас, обратите внимание, все человечество, да, безусловно, но в первую очередь Соединенные Штаты. Обратите внимание вот на этот... Мы даже не хотим сказать, что это перегиб или перебор, я имею в виду золотой гроб для господина Флойда.
Ну да, преступника.
Обратите внимание, да. Black Lives Matter, боже мой, в кои-то веки. Замечательный таксист из города Майами, который вез меня и обсуждал, если я не ошибаюсь, я уже даже как-то упоминал об этом случае, по поводу что-то там натворившего человека с мексиканской внешностью, который был приемный сын некоего Цукерберга или Циммермана, естественно. А Рома сказал, что не хватало, чтобы он был евреем. Да? То есть, обратите внимание, потерян алгоритм мышления, даже не мышления, а общение и формулирование каких-то постулатов для граждан. Почему? Да потому что нет ничего нового. И скучно мне на моем ложе, вы помните, чьи это слова.
Да.
И все там лень духа.
Да, да, и суета-сует. Но спасибо большое, Гурген, вам, да, хорошего дня. И самое интересное, что помимо того, что нет ничего нового, обязательно нужно отрицать все старое. Меня так это удивляет всегда, и... честно сказать, когда современные, ну, мои ровесники, да, назовем это современными людьми, людьми, у которых есть доступ в интернет, у которых есть доступ к любой информации, хорошей, плохой, важной и неважной, всегда изображают, значит, атеистов. Они все строят из себя атеистов. Сплошь они все атеисты. Всегда. Значит, религия, попы, это все, значит, атавизм, это все архаизм. Ну, я, может быть, с ними и согласился бы, да, действительно архаизм, да, действительно атавизм, но... при этом вы ведь верите в 5G, губительные свойства, это 5G. Вы верите в чипирование, вы смотрите «Дом-2», вы верите в какие-то такие вещи, в которые вообще не стоит верить. Вы верите, что вас всех хотят убить, в какой-нибудь золотой миллиард, во что попало вообще. И в этом смысле мне думается, что лучше уж тогда основываться на тех текстах и мыслях, которые были раньше. Ну, по крайней мере, потому что они гораздо качественнее тех мыслей и тех текстов, которые есть сейчас. Ну, это же доступно. И так было вот удивительно и раньше. Вот я смотрю, люди же смеялись всегда, да? Вот церковь высмеивается у нас традиционно, в том числе и в литературе она высмеивается. Но при этом... как он там, Чумак, да, Гробовой, вот эти все люди, один обещает оживить детей, другой обещает, что он зарядит воду вам через телевизор.
Вот как это такое происходит? Люди не верят в Бога, потому что, ха-ха, смешно, какой Бог, что там, с бородой дедушка сидит на небе, что ли? Что ты такое говоришь? Говорит этот человек, ну, он верит Мавроди. Понимаете? То есть удивительно. Вот Адама и Евы не было, потому что это все выдумки, и люди понаписали, да? А вот МММ – это вот действительно возможность заработать, ну, понимаете? А Фургал, вот он честно выбран, значит, всеми. Все выборы нечестные, а вот те были честные. Удивительная тоже логика у людей. Странно, странно. Поэтому, да, правильно вы, Гурген, говорите. Вы говорите, что ничего нового нет, но ведь и старое попрано. Старое раздавлено. Да, можно было бы, например, основываться там на идеях коммунизма, которые раздавили то, что было до них. Но, как оказалось, не получается. Ну, не получается на идеях коммунизма основываться. Но есть какие-то фанатики в этом смысле. Но, опять же, все идеи коммунизма и вся, так скажем, схема вот эта коммунистическая выстроенная, это же была такая квазирелигия. Вместо Бога Ленин, да, или Маркс, пожалуйста, как вам удобно. Вместо Библии Капитал. То есть это была попытка создать новую религию, вот и все. И эта религия, она ну, потерпела фиаско, не получилось, не получилось, развалилась. То есть все ходы старые, все действительно, томление духа, вот, и суета-сует. И мир приходит, проходит, а земля остается вовеки. Вот как-то так. Все вы взяли крайности. Вспомните позицию Доренко. И Бог в вульгарных понятиях не необходим. И на мракобесие 5G не ведись, пишет Иринка. Иринка, но я ведь вижу сам этих людей собственными глазами, понимаете? Натурально у меня есть знакомые, которые смеются, говорят, Бога нет, но при этом они готовы там повесить нижнее белье на люстру, определенного цвета нижнее белье на люстру, чтобы в доме водились деньги. Понимаете? Или, например, у меня есть знакомая, которая говорит, ой, а у меня там разбилась ваза, ну, чуть-чуть откололась, значит, разбилась ваза, она говорит, ой, это надо выбрасывать. А там два кусочка всего откололось. Я говорю, зачем выбрасывать? Вон у меня клей, я сейчас склею, и у меня будет ваза целая. Ну, какая разница, там ну, чуть-чуть откололось. А ваза нормальная, удобная, в нее там что-нибудь можно кинуть, или хочешь растение какое-нибудь посадишь. Ну, нормально, что выкидывать-то? Можно еще использовать. А клей есть, вот он хороший по стеклу, хорошо клеит. Ой, нет, нельзя ничего в доме хранить разбитого. Я говорю, почему? Это очень плохо. Это очень плохо, это к несчастью все, разбитое в доме хранить. Что вообще, о чем разговор идет? То есть в Бога верить нет, а вот в то, что разбитое в доме нельзя хранить, мы верим. Была у меня еще одна знакомая атеистка, которая изо всех сил при этом почему-то была буддисткой и при этом почему-то верила, значит, этим экстрасенсам на ТНТ. Ну, то есть... Русский человек, рожденный в России, думает, что он буддист. Ну, вы понимаете. Кстати, я хотел бы отметить, что не каждый наркоман буддист. Не входите в заблуждение в этом смысле. Некоторые наркоманы думают, что если они наркоманы, то они сразу буддисты. Нет. Но здесь этого не касается вопроса, да, там не про наркоманию. Но тем не менее, человек думает, что он буддист. Никакого отношения к буддизму не имеет. Основ этого буддизма не знает. Ничего не знает вообще. Вот. И верит еще в каких-то магов и экстрасенсов, и в дерево, которое приносит деньги и удачу. Обалденно? Ну, обалденно, правда же, круто. То есть выбрать любую чепуху, любую, но главное не выбрать что-то основательное, на основе чего можно что-то создать вообще. Любую. И летающего макаронного монстра. И летающего макаронного монстра, Григорий. Вот действительно и правда. Когда и в Бога верят, и в приметы языческие, и в 5G, тоже не очень понятно, пишет Панк 13. Да, да, да. Это моя бабушка, Царство Небесное. А я же говорю, иконы и портрет Ленина рядом. Ну вот, и я спрашивал у бабушки, ну как так, ну вот, как у тебя Ленин и иконы рядом? Ну как-то уж поставила, привыкла уже. Я бабушку не осуждал. Бабушка жизнь прожила. Бабушка меня воспитала во многом, да, вместе с моей... Ну, мои родители, в первую очередь, меня воспитали, но и бабушка тоже. И она добра ко мне всегда была. Вот. И все дело для того, чтобы ее внуки себя чувствовали хорошо. Я не могу бабушку осудить. Но понять ее я тоже не могу. Я ей это говорил. Я говорю, бабуль, я не понимаю. Один раз я ее вообще сильно расстроил. Она сказала, я на свою зарплату в Советском Союзе могла купить. И она сказала, сколько-то там, по-моему, 730 литров молока, что ли, она такое сказала. Я говорю, мама, а у тебя какая зарплата? Мама мне сказала ее зарплату. И я посчитал, сколько стоит молоко, посчитал, у меня получилось 760 литров молока. То есть больше, чем бабушка могла купить в Советском Союзе молока. Я бабушке сказал, вот математика, и положил. Но я ее тогда сильно расстроил. Но там был аргумент, раньше молоко было вкуснее. Может, оно так и было, конечно, может, оно так и было. Может, и было вкуснее. Русские должны обязательно во что-то верить, иначе теряется смысл жизни, пишет Стахи. Правильно. Но верьте тогда, тогда уже лучше, давайте, если говорить честно. Уж чем в 5G и в какие-то там инопланетян, ну тогда лучше верить в Бога. Просто потому, что это давнишняя религия, это хорошее основание, там есть нравственные ориентиры, там есть великолепная музыка, там есть великолепные тексты, язык прекрасный. Уж лучше так, чем каких-то полудурков слушать, ну правда. Ну, правда, ну зачем вам какие-то сиюминутные полудурки, которые сегодня есть, а завтра нет? Не надейтесь на князи человеческие, в них же есть спасение. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Киевских школьников заставили ежедневно петь гимн страны, пишет 46-й. А что вы удивляетесь, 46-й? Вот понимаете, в чем дело? И сейчас пойдите к оппозиционерам нашим записным и спросите у них, хорошо это или плохо. Знаете, что они вам скажут? Это очень хорошо, они скажут. А потом пойдите к ним через день, чтобы они забыли, в делах своих погрязли, придите и скажите, слушайте, а мы предлагаем в России петь гимн каждый день школьникам. И они вам скажут, это ужасно. 100%. Можете не сомневаться, так и будет. Потому что петь гимн Украины на Украине, это очень хорошо школьникам. Потому что петь американский гимн американским школьникам в Америке перед занятиями, а они это делают, это очень хорошо. А петь российский гимн российским школьникам, это пропаганда, ватники, милитаризация общества, и будьте вы все прокляты. Мы никогда не будем петь гимн. Вот и все. Потому что ты занял позицию, и ты за эту позицию топишь. Я считаю, что петь гимн школьникам надо. В Америке, на Украине, в Канаде, в Японии, в Китае, в России, везде. Ну, если ты не воспитываешь человека в патриотическом ключе, в каком ты его ключе тогда вообще воспитываешь? Что такое патриотизм? Патре. Патрон, патре, отец, отчизна, отечество. Но если ты воспитываешь человека не в нелюбви к отечеству, кто вырастет-то, ё-моё? Есть какие-то варианты еще, кроме как вредитель и предатель? Ну, какие еще варианты? Не, безусловно, но ты можешь воспитывать патриота, а в итоге он у тебя патриотом не получится, потому что всегда есть конъюнктура. Да, как у нас некоторые комсомольцы становились олигархами, мы в курсе. Есть такое дело. Есть. А как семинаристы становились диктаторами, мы тоже знаем. Всякое там бывает, знаете, всякое бывает. Но в целом воспитание, оно какое должно быть? Оно должно быть традиционное абсолютно. И оно должно давать основание простое и понятное человеку, из которого он уже может делать какие-то выводы соответствующие. Но это уже потом. Хочет, пускай делает, хочет, пускай не делает. Это его, в общем-то, внутренний мир, это его желание. Но воспитывать-то вы будете все равно, что такое хорошо, что такое плохо, правильно? Вы же не можете воспитать ребенка из разряда «сам думай, принимай решение в свои 5 лет, что такое хорошо, что такое плохо». В 7 лет ты уже взрослый человек и должен определиться. Ну это же бред. Конечно, бред. Поэтому, да, гимн надо петь. Но вот удивительная история. Гимн хотя бы надо знать. Хотя бы надо знать. Удивительная история. Когда это делают в других странах, вам расскажут, что это хорошо, а когда это делать будут, и если предложат делать у нас, вам тут же скажут все, что это ужасно. Это ужасно. Это такие ватники это предлагают. А я пел каждый вечер гимн, теперь слушаю его не могу, когда заставляют, выходит боком, пишет Старлей. Бывает. Воспитание должно быть благочестивым. Объясняйте. Имеем сталинский гимн. Нет, не имеем сталинский гимн. Слова другие. Интернационал надо петь, пишет Алекс Викинг. Ну, пели когда-то интернационал. Петь гимн надо, но вот чтобы такое придумать, чтобы пели дети его искренне и с гордостью, пишет сердитый кролик. Дети учат таблицу умножения с гордостью и искренне. Дети учат периодичную, пытаются понять периодическую систему, да, Менделеева, химических элементов, периодическую систему. Искренне и с гордостью, что ли? Дети учат интегралы с гордостью и искренне. Или, может быть, стихи Пушкина дети прочувствовали до конца. Или, может быть, «Войну и мир» дети читают так, как будто бы они что-то там понимают. Или, может, кто-то из детей, ходя, или из студентов, ходя с томиком Достоевского, реально понимает, что Достоевский писал. Кстати, я всегда так, знаете, мне такая ржака пробирает, когда, значит, вот, ну, есть модные ребята. Вот некоторые модные ребята и девчата, они любят говорить, что они любят Достоевского очень. Им нравится Достоевский. Знаете почему? И они ходят с книжками Достоевского. Потому что если ты говоришь, что ты любишь Достоевского, это значит, что ты умный. И, вероятно, ты смог прочитать огромные его книги, огромные абсолютно, да, написанные его не самым приятным русским языком, на самом деле. То есть, вот как стилист Достоевский, это, ну, не предел, давайте так скажем. Тяжелый у него язык, свой, выдуманный. Читать его тяжело. Но ты вот вроде как осилил, и поэтому ты умный, поэтому я очень люблю Достоевского. Где-нибудь, играя в питанг в парке Горького, рассказывает какая-нибудь девица, и потом она рассказывает о своих либеральных измышлениях. Так вот, Достоевский либералов размазывал в пыль, в труху стирал вообще. Понимаете, о чем разговор идет? А это значит, что любой либерал, ходящий с томиком Достоевского и рассказывающий, что ему очень нравится Достоевский, скорее всего, просто Достоевского этого не читал вообще. То есть вообще не в курсе. Это как любой коммунист, который какие-то фантазии там непонятные на тему Ленина выдает, при этом никогда не прикасавшись даже к трудам Ленина. Вот у него какие-то там фантазии бурные есть в голове, и он там что-то себе считает, и вот и он считает, что он коммунист. А Ленина не читал, понимаете. И может там потом такое удивительное случиться, что мы видим коммунистов, которые поздравляют всех с Пасхой, что-то такое вот, какое-то поразительное. Или считают, что быть истинным коммунистом — это вот сходить в мавзолей, поклониться трупу вождя, ну, то есть странновато. Не следовать его идеям, да? В этом же весь смысл фразы «Ленин жил, жив и будет жить». Это значит, что его идея жива, а не он сам физически жив. Но люди этого не понимают, дословно воспринимают эту историю. Такая аллюзия на воскресшего Христа, понимаете, да? То есть Христос, он не умер, он вознесся на небеса. Ну как, он умер, а потом вознесся там на третий день, вы понимаете. А также и с Лениным, вот он жив, понимаете, он жив. Но речь-то об идеях. Об идеях. А идея, конечно, не очень-то жива, объективно говоря, во всяком случае, в России что-то я не вижу. Идейных коммунистов не получается у меня. И вот здесь то же самое. Я вообще обожаю Достоевского, это мой любимый писатель. Да-да-да, он там в каждой странице тебе гвоздь в голову вбивает. Вот. И если бы ты действительно любил Достоевского и читал его, ты бы либо отказался от своих идей, либо ненавидел бы Достоевского. У тебя два варианта, третьего не дано. Не верю я в эту отстраненность. Мне просто нравится его слог. Нет, слог Достоевского не может нравиться никому, кроме садистов. Точнее, мазохистов, простите. Кто вот хочет над собой поиздеваться, тому нравится слог Достоевского. Еще такие же люди есть, которые рассказывают, что им нравится, как пишет, конкретно как пишет слог Толстого. Ну да, ну да. Экзоты вы редкие, конечно. Ничего не скажешь. Тупак жив и живет в Зеленограде, пишет Папа Шу. Вот недавно перечитал «Идиот». Не смог чуть дочитать. Сплошное заламывание рук, пишет Караэт. Чехов получил благочестивое воспитание. Отец был церковным старостой. Результат — издевательство над духовенством в каждом произведении. Не говорю о ненависти к целованию рук попа, выдавливание раба по капле, пишет Валерий. Тоже правда. Вот вам и благочестивое воспитание. Соответственно, благочестивое воспитание, вы видите, не всегда работает. Как и патриотическое. Но все равно вы ничего не сможете сделать с тем, что детям вы должны объяснять простые истины. А простые истины, они такие. Надо любить маму и папу. Надо любить свой народ. Надо любить свою страну, надо чтить память предков, надо любить своих дедушку, бабушку. Вот и все. А дальше, если вы воспитываете... Я не знаю, в каком еще ключе вы можете воспитывать детей. То есть, да не знаю, заслужил ли твой дедушка или бабушка этого уважения. Большой вопрос. Да надо ли вообще любить маму и папу? Ну, с другой стороны, я встречал семьи, где дети обращаются к родителям по имени. Маленький ребенок обращается к отцу, там, например, там, Саша, Петя. Ребенок обращается к отцу по имени. Что это за бред? Это папа. Называй меня Саша. Или вот эти вот какие-нибудь прибабахнутые бабушки. Ну, какая я бабушка? Называй меня просто Света. Какая ты Света? Иди в зеркало посмотри на себя, пожалуйста. Ну, посмотри, если вообще что-нибудь там найдешь на лице, кроме морщин. Ну, скажи мне, какая ты Света? Ты бабуля, бабушка моя, бабушка любимая. Это твой внучок, дура ты старая. А ты ему не даешь понятия иерархии семейной. Ты ему не даешь понять, кто где и как стоит. Ты ему не даешь понять, где он вообще есть. И кто он такой. И как семья строится. Вот. И вот эти семьи меня всегда поражали. Вот где по имени обращаются к родителям, это все. Это мрак какой-то. Я не знаю. Это для меня уже сразу показательная какая-то история. Я начинаю задумываться, все ли там в порядке. А у меня... Не, баба Света. Баба Света можно. Баба Катя, баба Света. Но когда бабушки и дедушки начинают в силу того, что они хотят доказать, что они еще молодые, все очень и свежие, отказываться от статуса бабушки и дедушки, вот это мне кажется очень странным. Это какая-то проблема, отклонение, нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось, извините. Значит, дадим шанс другим людям. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Диск, Дик, Подмосковье. Ну, вы, как всегда, любимая тема. Вы читатель, причем проникновенный любитель литературы. Мне это так нравится. Я два слова. Сейчас не Достоевский. Возьмите срочно в руки Алексей Толстой «Ибикус» или «Похождения графа Невзорова». Там все написано про сегодняшний день, и даже предтечу Comedy Club он сумел предвидеть. Ну, просто получите изумительное чтение про сегодняшний день. Я вам очень благодарен за...
Благодарю вас, благодарю за совет. Спасибо большое, обязательно обращу внимание. Единственное, что я хотел сказать. Почему, когда ты читаешь классическую литературу, да, нашу русскую литературу, и не только русскую, она актуальна? Этого не могут объяснить учителя в школе. Мне не смогли. Я в школе натурально говорил, зачем этот бред читать. Это было так давно. А все очень просто. Одна фраза. Люди не меняются. Все. И когда ты пишешь о человеке, и когда ты в этом плане талантлив, ты видишь человека и умеешь его раскрыть, то какая разница, в каком веке ты этого человека раскрыл? Разница только в том, что его окружает. Ну вот бейсболка или картуз, какая разница? Ну перепишите на бейсболку. Поэтому, когда сегодня берут классическую литературу какую-нибудь, Шекспира, и начинают, ну просто меняют шпаги на пистолеты, да, картузы на бейсболке, там еще что-то, еще ну, коня на автомобиль или на мотоцикл, получается актуальное произведение, потому что это про людей, а люди такие же, какие были раньше, 1000 лет назад, 2000 лет назад. И также они думали, что когда вы задираете палец вверх, они задирают палец вверх, говорят, 21 век, а мы, они говорят, ну точно так же они в 16-м делали, такие же, как и вы, и как и я, они делали в 16 веке. А пройдет 5 веков... И будут 21 век вспоминать как нечто древнее и смеяться над нами и говорить, вот, сейчас, 26 век уже, нет, это же не 21, где там эти идиоты сидели, интернет у них был, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да? Топор или компьютер, пишет Иван. При Иване IV тебя бы сожгли, пишет Алекс. Безусловно. При Иване IV и радио не было, обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот. Да и при Сталине не было тех свобод, которые есть сейчас. Да и при Петре Первом их не было. Да и вообще разделения были сословные. Ну, не при Сталине, а при Сталине другие немножко разделения были. Но, тем не менее, и сословия до этого были, и всякое было. А вот если бы люди жили под тысячу лет, могли бы измениться. По тысяче лет, пишет мастер. Ну и в этом смысле я обращаюсь, как всегда, к Пелевину. Люди специально живут так мало, чтобы ничего не понять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вы ругаетесь там или как? Алло. Алло, ругаетесь? Непонятно, непонятно. Наверное, пытались ругаться. Но ругаться нехорошо. Давайте я просто тогда... Придется заблокировать номер ваш. Покупайте новую симку. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Мне кажется, человек хотел материться в эфире. Алло. Да, пожалуйста.
Алло, Алёшенька.
Здравствуйте.
Добрый день. Я еще раз хочу вами восхититься.
Благодарю. Ну, давайте к теме.
Так, нет, я хочу сказать по делу. Вот сейчас вы говорите про бабушек, про дедушек.
Вот.
Я целиком и полностью с вами согласна. Но дело в том, что я самого главного вам не сказала, что мы любим свою родину, что мы уважаем нашего президента. Это то, что нас объединяет всех. И поэтому это очень важно, что вы сейчас об этом напомнили.
Я единственное хотел бы пояснить одну вещь. Спасибо вам огромное. Я не считаю, что любовь к родине тождественна уважению и любви к президенту. Я бы хотел это отметить. Я считаю, что президент любой страны обязан любить свою страну. Вот и все. Вот это я считаю правильным. Как эта любовь должна выражаться? Ну, любовь эта должна выражаться разными способами, да? Вот. Забота о народе. Что такое забота о народе? Ну, кто-то скажет, наверное, вот так деньги раскидать с вертолета, вот она забота о народе. На мой взгляд, забота о народе, она заключается в чем? Обеспечить в первую очередь, это самая главная задача федеральной власти, всегда была, есть и будет, обеспечить внешнюю безопасность страны. Ну, чтобы тебя не пришли и голову тебе не отрезали. Я понимаю, что вам в 21 веке кажется, что это уже какие-то космические истории абсолютно, да, там, столетней, тысячелетней давности, никто сейчас никуда не приходит, ничего никому не отрезает. Нет, в один день страны падают в такую пропасть, что оказываются вновь в Средневековье. Примеров достаточно. Ливия, Сирия, да даже Украина та же самая, некоторые ее части. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть деградируют люди очень быстро, развиваются очень медленно. Такая вот история. Но это как, наверное, пить или не пить, вот в чем вопрос. Если человек начинает пить, деградирует он быстро. Если, ну, я имею в виду, сильно пить начинает, да, алкоголизм и прочее. Вот. А приобрести знания довольно сложно. Нельзя вот так вот, выпив какой-нибудь эликсир, вдруг стать умным. Это невозможно. Вдруг стать сильным, красивым, богатым. Там, это невозможно. Для этого нужно много и долго работать упорно. А вот превратиться в нищего, голодного, гнусного человека, который, в общем-то, человеческое лицо потерял, это в одночасье. Это моментально. Есть специальные для этого средства, называются они алкоголь, называются они наркотики, называются они бандитизм, криминал. Просто превращаетесь либо в зверя, либо вообще в подобие человека, к сожалению. Косово-сербский конфликт, пишет Андреас. Да, да, там такие ужасы творились. Вот особенно интересно общаться в этом смысле с людьми, которые там работали, журналистами, которые там работали в те времена. Они такие истории рассказывают. Вот поверьте мне, там стынет в жилах, не в жилах, там, в венах кровь. Ужас, прям ужас. Ну, там людей просто могли на лесопилке пилить, вот какие-то такие вещи. То есть, не дай бог нам когда-нибудь такое вообще увидеть, уж, и тем более поучаствовать. Я, конечно, понимаю, что есть садисты, они там любят расчленять людей, и им это было бы, наверное, в удовольствие. Великий шанс проявить свои желания и оторваться по полной, для них война. Но в большинстве своем, в подавляющем, мы же ведь все мирные люди, и мы не хотим. Не убивать, и чтобы кто-то кого-то убивал. «Пью 40 лет и не деградировал», пишет Алекс. Да, я слышал и такие истории. Моя бабушка курила до 120 и до сих пор живая. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Алло, да.
По поводу... А? Да, алло.
Да-да-да-да.
Вот я хотела сказать, что Антон Семенович Макаренко очень хорошо описал семью, в которой вот дети называли... своих родителей по имени.
Да
вот,
вы что?
Со свойством, да, Макаренко, юмором таким мягким и в то же время таким сарказмом, сатирой. Вообще книга, конечно, замечательная.
Угу.
Книга для родителей. Я вообще советую всем ее прочитать или перечитывать. периодически.
Не, ну Макаренко это же вообще столб в этом смысле, в смысле воспитания детей. Спасибо вам большое. Я не знал, что он об этом писал. Я этого не читал. Возможно, у вас педагогическое образование, поэтому вы осведомились. Да кто сейчас будет слушать Макаренко? Давайте так, если коротко, да кто будет слушать сейчас? Зачем? Можно же зайти в Инстаграм, а там какая-нибудь мамочка какого-нибудь ребенка, и у нее какой-нибудь взгляд на жизнь, и она этим взглядом активно делится, и она вам расскажет, как она воспитывает ребенка и как вам воспитать детей. А мы своему ребенку не запрещаем ругаться, пусть ругается. Серьезно, при родителях ругаться, материться ребенок? Я такое видел. Еще мне так это удивило. Ребенок матерится при родителях, а все ухахатываются. Ну да, да, молодцы, давайте, давайте. Вперед, вперед, вперед. А сегодня он при вас матерится, а завтра на вас матерится. И все. Мы даем столько свобод, сколько он пожелает. Я, кстати, в этом смысле могу сказать, что у меня свобод было много в детстве. Много было в детстве свобод. Вот, но у меня были альтернативы этим свободам. Мне могли свободно предложить, ну, можешь идти гулять с друзьями, а можем поехать за грибами, а там можно, например, порулить. Друзья друзьями, но, знаете, порулить — это все-таки дело святое, и кто может упрекнуть человека, которому дадут порулить где-нибудь там в полях и в лесах? Никто не может из друзей упрекнуть, никто. Поэтому вот так. Да, ты можешь потратить эти деньги, вот у тебя есть какие-то карманные, ты их можешь потратить, а можешь накопить немножко, и мы тебе поможем, и купим тебе какую-нибудь хорошую штуку, которую ты давно хочешь. И да, и копил, ну а что, копил. Вот я так накопил на свою винтовку пневматическую в определенный момент, какую-то часть, я не помню какую, но я помню, отец подошел, мне сказал, ну что ты там, накопил? Значит, я даже не знал, что я копил на винтовку, я просто копил на какой-нибудь хороший подарок, значит, хорошую покупку какую-нибудь. Отец подошел и говорит, ну что ты там накопил? Я ему показываю, в общем, да, вот я накопил, я там не тратил, жвачки не покупал. Он, ну ладно, поехали. Сели в машину, поехали, остановились где-то, он вышел из машины, быстро зашел, вышел с какой-то коробкой, положил коробку на заднее сиденье, значит, тогда не было еще вот этих норм и правил, что детям нельзя ездить на переднем сиденье, нам еще не рассказали всем, я на переднем сидел, вот, и мы поехали домой, мне так было интересно, говорю, а что в коробке, ну, домой приедем, узнаешь, что в коробке, а у меня же, понимаете, детский интерес, ужас, у меня глаза горят, что ж там такое, приезжаем домой, открываем, а там ружье, винтовка пневматическая. Ё-моё! Ну, она, конечно, я наверняка на нее не накопил тогда. Я думаю, что там основная часть были отцовские деньги. Я говорю, спасибо. Он говорит, а что спасибо, это же ты накопил. Все. И я понял, что можно, оказывается, какие-то очень крутые вещи, если себя где-то ограничить в каких-то других вещах, получить, то есть заработать себе эти деньги. Ну, в каком-то смысле. А не потратить на глупости. Ну и потом, что вы думаете, мне прям было разрешено из этой винтовки сразу стрелять? Нет. Инструктаж. Как правильно держать, как целиться. Нельзя целиться в людей ни при каких обстоятельствах. Нельзя поворачивать ствол в сторону человека, даже если винтовка не заряженная. В общем, то есть все вот эти правила. Ты должен убедиться, что перед тобой цель, и ничего между этой целью и тобой нет. Никакого человека, животного. Ну, то есть ты никого не мешаешь. Вот эти правила стрелков, знаете, да? Есть они. Ей потом трубу соседи обстреливал, пишет Григорий СПБ. В деревне было? Да, в трубу стрелял. Чего уж говорить. Разве не было правил до 14 сзади ездить? Меня обманывали, пишет подозрительная сова. Не знаю. Это было давно. Я предположу, что это было... Это точно было до 98-го года, во всяком случае. Точно до 98-го. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Ой, как хорошо. Я по поводу бабушки могу сказать или
что? Говорите.
Вы знаете, я очень рано стала бабушкой. Но бабушки, когда вот бабушкина делала операцию, говорит, я сказала, как меня звать, внуку.
Угу.
И она, имя. Ой, боже мой, вы знаете, какое у меня в грудь. А я в 42 года, я с гордостью ходила, я бабушка
вот,
уже.
Вот,
понимаете?
Вот.
Это же отлично.
Конечно.
Я все уроки ему, я с ним занималась. И он всегда, бабала, вот. Бабала. И я такая была довольные, это правильно.
Да потому что вы хороший, нормальный человек.
Бабушка.
Ох ты, поздравляю, это очень хорошо, это очень хорошо. Серьезно, потому что вы нормальный человек. Потому что бабушка — это вообще-то крутой статус. Вообще-то быть бабушкой — это почетно, вообще-то. Но некоторые вот этих вещей стесняются, понимаете? И ничего не поделаешь. Или тоже мне вот прихожу, значит, ой, кто пришел? Леша пришел, да? А там, значит, крестник. Я говорю, так, какой Леша? Какой Леша пришел? Леша, какой Леша? Леш много. Пришел дядя Леша. Дядя Леша. Все, старый, умудренный опытом. 31-летний дядя Леша пришел. То же самое, племянник мой. Леша звонит. Я говорю, какой Леша звонит? Леша не звонит вообще, никаких Леш сюда не звонит. Сюда звонит дядя Леша. Все, вот он, Стас, все, извини, друг, иерархия. Дядя Леша, ты мой племянник, все. Будь добр, будь добр, Леша. Никаких Леш. Как стану дедом, ах, буду там. Буду хлебать супы, а-ха! Хорошо, хорошо, с мяском. Вот что буду делать. Ходить буду и все время бормотать, всех ругать, подзатыльники раздавать. Куда пошел, иди сюда, сказал. Сашка, что делаешь там? 11:00, новости, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.